8:39 в эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножка
и Владимир Карпов.
Доброе утро. Доброе утро. Степан из Вайтрана уже интересуется, а вы загадали желание на падающую звезду? То есть на космический грузовик «Прогресс», который падал.
Мы же не увидели, он же там над Тихим океаном падал.
Мне кажется, это обязательное условие, когда ты смотришь на падающую звезду и загадываешь в этот момент. Ты правильно понимаешь?
Да.
Да, ну вот видишь. Кутузу перекрыли, докладывает 362-й. Традиционный вопрос, где Сергей? Сергей в отпуске, я так понимаю, что вернется уже в самом начале.
Во вторник.
Во вторник Сергей Даренко опять будет в эфире, поэтому все, вместе с вами сегодняшний день встречаем 8 мая 2015 года. Поехали. Слушай, я не знаю, давай с эффективности чиновников начнем. Ну, правда, потому что
давай,
ты ими фактически заканчивала, ну вот рассказывала.
Я заканчивала, а ты ведь у нас в Чечне был.
Да.
Живой человек из Чечни, пожалуйста.
Не, я абсолютно уверен, что там очень эффективные чиновники. Во-первых, есть от чего расти, в смысле, если ты растешь от нуля, естественно, тебе проще как-то показывать динамику определенную.
Да.
А здесь Кавказ, регион, который имеет огромный потенциал именно для чиновников, которые... хотят демонстрировать динамику. Ну и что касается, например, поддержки жителей, как ты справедливо заметила, это важный критерий наверняка, который, по которому оценивают их эффективность. То есть спрашивают у жителей, ну а как вам?
Ну, слушай, мы об этом региона, говорим с таким, как будто бы это такой немножко антинаучный или такой не настоящий критерий, потому что привыкли, да, мы люди с цифрами, там, ну, где вот покажите экономику у вас, там, где у вас здравоохранение, там, и так далее. А мы говорим, ну, что мнение жителей, с одной стороны, а с другой стороны, это же не магия какая-то, да, волшебная. Почему жители, там, Калужской области, условные, да, какие-нибудь, которые вообще считаются так прогрессивным регионом по экономическим
показателям. Как везде любят подчеркивать в Калужской области, регион-лидер.
Ну да, где-то он там лидер. А так поговоришь с людьми, и они, в общем, так себе оценивают.
Самое распространенное суждение. Понастроили предприятий, и для и ради чего? Он кризис жахнул, сразу все поостанавливались. Фу!
Все равно у нас...
продали.
Буквально, все наше самое худшее. Я вот сейчас вот ездила в Малый Ярославце покупать какую-то штуку для электричества. Ну, там переключатель какой-то.
Да.
И этот дядька, который... электрик. Он говорит, я взял хороший, говорит, немецкий взял. А наш это...
Это пока дрянь. Пока дрянь.
Он не говорит пока.
Смотри, и получается, в Калужской области, при всем при том, что там понастроили этих дурацких предприятий, которые в кризис имеют свойство сокращать свои рабочие дни, там чего-то Киевское шоссе ремонтируют, ну, что-то по чуть-чуть там что-то там делают, да?
Да.
Там все плохо, по мнению жителей, а в Чеченской республике все хорошо. В Ингушетии, которая...
Ну, за счет чего это происходит? Это как, знаешь, магия Шойгу. Шойгу, правильное ударение?
Шойгу.
Ну, опять я ошиблась. Ну, что такое? Шойгу. Вот у нас тут был Воробьев сидел, который ныне губернатор Московской области, который тоже, кстати, его хорошо оценивают, хотя там Московская область сложная. Он... говорил, что, ну, все за эфиром, вот в рекламу. Я говорю, ну, как вам там, не тяжело, саботируют же наверняка, вы там даете распоряжение, там не выполняется. Он говорит, конечно, ну, сразу-то ничего не получается, надо долго ждать. Я говорю, а почему-то, когда ваш, значит...
Шеф,
да, практически, когда был, он буквально же сколько там побыл губернатором Московской области. Ну, всего ничего.
Его сразу молодец.
Все же любят его, просто любят. Я говорю, почему так? Он говорит, а это, говорит, магия, я не знаю, вот этого фокус. Вот так, всё. Человека просто любят и все. Так это личность или это какая-то вот атмосфера такая? Вот почему так происходит?
Слушай, если посмотреть на регионы лидера, у нас получается Чечня, Ингушетия
и Татарстан,
то это люди восточные, люди, где нужно, важно ощущать, осязать ту самую вертикаль, где есть начальники, где начальники очень важны, где начальникам важно подчиняться в том числе, где они должны представлять из себя авторитет, а мы возьмем кого-то, там Юнусбека Евкурова, Рамзана Кадырова. Ну как? Ну, тоже харизматичные люди, которые, ну, как будто бы на своем месте, которые держат свои регионы. Все.
А наши, почему? Мы что, люди не восточные? Нам не нужна вертикаль, нам не нужны харизматичные лидеры.
А мы традиционно застряли между Востоком и Западом. То есть у нас как будто бы и вертикаль есть, но мы и вечно недовольны, все время подзуживаем. То есть вертикаль у нас абсолютно восточный, это феодализм, но мы подзуживаем, как вот эти вот загнивающий Запад. Они же все время недовольны, и мы туда же, понимаешь?
Что, Запад загнивающий, недовольный?
Да, ну, конечно. Там, что бы ни происходило у них, все время они недовольны властями. Мы вечно недовольны своими властями, и кроме, конечно, президента Российской Федерации, который хороший, а все бояре плохие. Вот и все.
В целом.
Да, один комментарий, 7373948, телефон прямой, может, парочку, может, к нам позвонит кто-нибудь из Чечни,
из республик, из Татарстана,
Ингушетии,
пожалуйста.
Вы действительно,
может, хорошо живете.
Вы лучше всего относитесь к своим начальникам, получается. Да и вообще там регионы демонстрируют позитивную, положительную динамику, поэтому ей за что говорить спасибо вроде как. Да. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир, Анастасия, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Знаете, у меня хороший друг прожил в Чечне, ну, по службе, порядка 3 лет, и действительно там, вот с точки зрения эффективности, это чувствуется по поводу управления. И из Татарстана другой друг, который приехал, он тоже удивляется многим вещам, которые происходят в Москве, ну, большей части, наверное, в Московской области.
Какие? Вот важно. Ну, то есть, они говорят, у нас эффективное управление, потому что...
Ну, смотрите, в Татарстане, допустим, на примере Казани, еще лет 10, наверное, ну, может, меньше, 8 назад, уже наладили все дела в Казани, допустим, с парковкой, с движением, со всем остальным. Уже ввели автоматическую фиксацию и, скажем так, культуре вождения... начали приучать намного раньше, чем, допустим, в Москве.
Можно я уточню? А там же ввели наверняка платную парковку. Вот эти ездили парконы.
Нет, всех... тогда платной парковки, насколько не я было. Помню, не было, то есть лет 8 назад. Но парконы, которые, собственно, штрафовали за неправильно припаркованные автомобили...
Они уже ездили.
Да. Там действительно были, да.
Спасибо. Тонкость, вас, простите, ради бога, просто восточная тонкость. Там 8 лет назад уже парконы поехали и начали штрафовать. Угу. И все сказали, ну да, ну хорошо, это нас приучает к порядку. Это Татарстан, Казань. В Москве что первое?
Ну, у нас тут Петя Шкуматов очень сопротивляется.
А Петя Шкуматов у нас пропагандирует бумажки, которыми нужно завешивать номера для того, чтобы злобные парконы тебя в автоматическом режиме не оштрафовали. Для борьбы с Петей Шкуматовым придуманы были специальные люди с планшетами, которые ходят, срывают бумажки и фотографируют уже на планшеты. А теперь думает Петя Шкуматов над тем, что делать с теми людьми, которые ходят с планшетами. Понимаешь? И вот так у нас до бесконечности. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, товарищ Купрум.
Доброе утро.
Доброе.
Тружусь в компании, которая занимается финансированием промышленного оборудования. Соответственно, по всей России, от Калининграда до Холмска и от Мурманска до Сочи.
Так.
Ну, и вы знаете, на самом-то деле всегда будут недовольные, которые будут недовольны и заводами в Калуге, и предприятиями по выпуску светильников в Чечне. Но это все зависит от того, на какой ступеньке лесенки ты сидишь и сколько ты перед своими глазами видишь. И главное, как ты хочешь это понимать. Ведь можно же как повернуть? В Калужской губернии строят высокоавтоматизированные предприятия, и вместо 100 рабочих мест создают всего лишь 15. Это же кошмар.
Я поясню. Ну, там, например, Калужская область, что у нас там, Кадви, Турбинка, оборонные предприятия, все на боку лежат, тут появляются рукоплещем. Да.
Да.
Но, во-первых, не все предприятия, в том числе и оборонки, лежат на боку, а Турбинка, она работает в том числе и в интересах Аэрбаса. Кстати, одно из проектных бюро Аэрбаса, между прочим, находится в Москве, работают там российские инженеры-конструкторы авиационные.
Ну это же просто, крохи.
Я иногда поражаюсь, почему наша официальная пропаганда, которая есть, не рассказывает именно о таких вещах. Кстати, корпорация, в которой я работаю, она транснациональная. И вот все те проблемы, о которых я слышу здесь, коррупция, неправильное расходование бюджета, они абсолютно во всех странах, и в Австрии, и в Германии, а я про Сербию вообще молчу, озвучиваются. Другое дело, что, конечно же, в России этого больше. Но в России норма прибыли больше при реализации всех проектов.
Есть,
соответственно, и база для коррупции, коммерческого подкупа тоже больше.
Понимаю, все, я говорю, видишь, они, в смысле, на Западе тоже все время ноют, и президент у них все время нехорош там, и все такое, и власти подводят, ну а что, ну негодяи же, возьми членов правительства, людей приличных нет.
Да нет,
ну
везде проблемы.
Коррупционеры, да. Там, какую страну не возьми.
Есть, да.
Да, есть такое.
И в Италии, ну, да, везде. И
почему наши не пиарят, спрашивает слушатель, ну пиарят. Пиарят, рассказывают, но только ну,
вот закупают в газетах за миллионы, за какие-то, да, освещение деятельности правительств регулярно в разных регионах, а мы возмущаемся, да, что они
поэтому
на это деньги тратят.
Поэтому нужно, как в Грозном, везде портреты Рамзана Ахматхаджи
слушай,
и Владимира Владимировича.
А слушай, а если взять и развесить в каком-нибудь регионе средней полосы портреты, ну, принудительным, не сами люди, а в порядке главы региона?
Будут возмущаться
начнут
процентов 10.
Начнут почитать или нет?
10% будут возмущаться.
Остальные
привыкнут. Скажут, хороший, смотри, какой хороший. И глаза какие добрые. И все. Мне кажется, так нужно, нет?
Ну, было бы хорошо, если бы так просто.
Еще один звонок, 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, в принципе, вы назвали три региона, которые сейчас как бы лидируют в рейтинге.
Да.
Просто, на мой взгляд, в этих трех регионах относительно меньше бюджет, воруется, да, там так говорится. Гораздо больше тратится, и население видит.
Можно сразу спрошу, а как вы оцениваете?
Да они видят, в принципе, все визуально. Дороги, дома там, и так далее, и тому подобное.
Как вы оцениваете? Ну, то есть, как вы решили, что в этих регионах, например, меньше воруют, и население это видит?
Да, если вы помните, был интервью Рамзана Кадырова с Тиной Канделаки.
Так.
Где он просто назвал цифры. Он назвал цифры, я не помню детально, как бы, да, в смысле, это было порядка, мне, говорит, вменяет то, что там 4 миллиарда там и так далее. Ну, идите, приезжайте, говорит, посмотрите, вы на реставрацию одного большого театра потратили больше, чем то, что было направлено в Чечню.
Можно я возражу?
Да.
Ну, тем не менее, в Малоярославце стоит там, например, дача областного депутата, и мне на нее машут рукой. Она выделяется, выдается, так сказать, красотой, да, по сравнению с остальными домами. И человек, который простой прохожий, он видит резиденцию главы, и он уже недоволен, или члена там парламента местного, он уже недоволен. Ему все равно сколько потратили на большой театр.
Или на малый.
Или на малый. Он видит вот здесь, что он живет так, а вот его депутат живет вот по-другому.
Нет, вот то, что сами сказали, в принципе, да, как бы, вы видите, поэтому этот регион не в лидерах.
Так в Чечне, Ингушетии там же не хуже, они же живут не в панельных двушках, на самом-то деле, Рамзан Кадыров-то не в 36-метровой квартире, которую он там декларирует из года в год, насколько я понимаю.
Слушай, мы начинаем топтаться на месте. Просто вот один пример. Рамзан Ахматович, его резиденция. Я был внутри, поэтому знаю, о чем он говорит. Ну, это дворец.
Дворец.
Знаешь, причем Рамзан Ахматович посчитал своим долгом сразу отметить. Все говорят, что это на бюджетные средства. Нет, сказал Рамзан Ахматович, это друзья из Абу-Даби финансировали строительство резиденции. Я говорю, инвесторы? Он говорит, нет, друзья. Все. Понимаете, дворец стоит в центре Грозного. Жители счастливы, портреты висят, регион лидер. Критерии... Пожалуйста, динамика позитивная? Да, позитивная. Жители счастливы? Да, счастливы. Все, а вы локти кусайте.
Но ты там недовольных, правда, не заметил?
Ну, как тебе сказать? Там не так недовольны, как здесь недовольны. Здесь говорят, ну, что это, проворовались, сволочи. Ну, приличных людей нет. Ну, пьют и воруют. А там говорят, ну, Рамзан, он, конечно... Мы его боимся больше, чем уважаем, говорят они, но он хороший в том смысле, что держит же всех в кулаке. Ну, и делают так и нужно. Все. Все. Вопрос снимается с повестки дня. Ну, такая уж у нас власть. Вот так у нас оценивают эффективность. Дмитрий Анатольевич просто это подчеркивает. Регионы лидеры в Российской Федерации. Запомните, а лучше запишите. Чечня, Ингушетия и Республика Татарстан. Вот на кого равняться нужно другим регионам Российской Федерации. Еще 7373948. Ну, давай уже не будем соскакивать с этой темы. Останемся на ней. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Анастасия. Вот я хотел сказать просто, у нас, ну, работают чеченцы там, ну, недавно, они всего меньше 2 лет, Вот, и они смотрят, ну, как ремонтируются дороги, там, ну, как, ну, перестраивали, там, значит, брусчатку перекладывали, потом дорогу, асфальт меняли 2 раза в год. Вот, и спрашивают так с удивлением, я им объясняю, ну, вот, туда, как и работает этот дорожный бизнес, там, откаты, вот, как это делается, там, смотрю. Они такие слушали, а потом такие места, вот, такие говорят, а у нас бы за это, наверное, убили.
Причем без шума, без пыли, без Владимира Маркина из Следственного комитета, без каких бы то ни было пиар-акций. Ну, просто был человек, нет человека.
Да.
Ну, есть такое подозрение, мы ничего, конечно же, утверждать не можем. Надо бы демократии добавить в Чечне шума, демонстрации, пишет 448-й. И мы, конечно же, это воспринимаем исключительно как шутку, потому что понимаем, что это реализовать даже теоретически очень сложно. Открыл для себя приличные овощные консервы из Гудермеса. Оказалось, это Чечня. Удивился и порадовался. Пишет Бах. 203-й уверен, что если подобные портреты развесить в центре Российской Федерации, то закидают эти портреты. Ну, про Чечню понятно как раз. Посмотрите, за последний год сколько там построено школ, больниц, поликлиник. И в это время, как в других регионах, это все закрывается, пишет Юрий. Ну что, я предлагаю сейчас уже... А, нет, у нас еще минута есть, смотри, до того, как мы будем разговаривать о движении, просто нам потихонечку уже рассказывают про то, что сегодня там какие-то перекрытия. Но сегодня ждут гостей, я так понимаю, со всей планеты Земля, и поэтому где-то затруднения будут непременно возникать. Например, Кутузу перекрыли, жаловался 362-й. Ну, давай поговорим о движении уже, тем более, что эта тема будет сегодня актуальна, я так понимаю, без генеральной репетиции парада, но с определенными затруднениями, связанными с тем, что сегодня мы потянемся дружно куда-нибудь за город, ну и плюс ко всему потянутся в Москву представители различных стран. Все, да. Вдох-выдох.
Подъем в движении.
Полно полиции. У нас что, военное положение в городе интересуется 151-й? Нет. Мы так
встречаем
товарищей
гостей. Что?
Мы так к праздникам готовимся. Ну почему всякий раз у нас такие вопросы возникают? Ну, посмотри, как интересно. У нас, если праздник спорта, то непременно много полиции, а и обязательно в шлемах, где-нибудь в метрополитене. Я имею в виду футбольные матчи. Угу. Если еще какой праздник, то обязательно усиление. Поэтому мы должны были к этому уже давно привыкнуть. Ну, это работа у них такая. Внимание на шоссе энтузиастов по направлению в область от пересечения... С ЧТК через каждые 500 метров стоят ДПСники, возможно, кого-то ждут, возможно, перекрытие, предупреждает 871-й. Еще 7373948, это телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Щелковское шоссе в город от МКАДа показывает Яндекс все пурпурно-красное. На самом деле три светофора пролетел, потом ушел налево, никого нет, свободно.
Есть, спасибо, принято еще. 7373948. Здравствуйте, Андрей.
Ну вот щелчок сняли с языка, Но в свою сторону, здравствуйте, Володь, здравствуйте, Настя. В свою сторону хочу заметить, что вот от самого Щелкова, по крайней мере, до МКАД точно долетел очень быстро.
Спасибо. Что еще? Я смотрю на Ленинградку, а она едет. Перед МКАД тормозит, притормаживает. Ну и в районе Войковской тоже там, я так понимаю, затруднение. Еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Третье транспортное кольцо внутреннее около Рижского вокзала. Авария в центре. Ну и затор.
И затор.
Я думаю, что ваш редактор ликует. Аляска и Гавайи подали... на отсоединение.
Там какие-то жалобщики появились на Гавайях и еще где-то. Ну, говорят, на Аляске, но я сомневаюсь.
Да, да, нет, на Аляске, натурально, на Аляске, Алеут.
И, обвиняют Соединенные Штаты Америки в оккупации. Называют их оккупантами.
Но мы приветствуем, да, и поддерживаем.
Конечно, мы все вот эти...
Ждем отделения скорейшего.
5 Алеутов и 10 гавайцев, которые подняли этот протест, мы, конечно же, их поддерживаем.
Да.
Да. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Стоим в районе Внуково, Киевская перекрыта наглухо.
Киевская уже перекрыта, да? То есть уже, да. Уже кого-то встречаем, торжественные делегации различные, они уже разъехались в сторону аэропортов различных. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
По Липецкой от Царицына в сторону области плотно, очень плотно едем, 10-15 километров в час.
По Липецкой в сторону области, я не ослышался.
Да-да, все верно, в сторону области.
Спасибо, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, профсоюзная едет достаточно хорошо, начиная от мэмэрей, а до мэмэрей все стандартно на колоссе.
Спасибо, еще 7373948, доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Такое ощущение, что мы к войне готовимся. Сколько неудобства на дорогах. Просто я сознание потерял. И, ребята, в чем дело? Прекращайте эти деньги тратить.
А вам не нравится торжественность момента? По-моему, надо любоваться этими прекрасными, одетыми в такую свежую парадную форму полицейскими, нет?
Живешь ты где-нибудь далеко от Москвы и думаешь, боже, как у них хорошо и красиво. Там нарядно. Праздник, нарядно, гости там концерты, все к ним едут. Там самолеты летают, танки ходят. Боже, вот люди живут в центре жизни, а мы в какой-то заднице, рассуждают жители. А приезжаешь в Москву, а здесь, боже, там хорошо, никого нет. А мы здесь живем в какой-то заднице. Так и живем. 9 утра, новости. Девять часов и шесть минут в эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Аношко.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Доброе утро. Я напомню на всякий случай, что именно 8 мая 1945 года в 23 часа вступило в силу акт о безоговорочной капитуляции Германии. Но это было все по среднеевропейскому времени, а мы живем по московскому, и у нас праздник День Победы 9 мая. Ну, конечно, мы начинаем отмечать уже сейчас, в принципе, кто-то в машине, кто-то в дороге. Тут много сообщений о движении приходило, и все с жалобами преимущественно на Киевское шоссе. Например, Киевка перекрыта с 5 часов 30 минут, рассказывает 219-й, не только он. А 638-й жалуется на Ленинский проспект, у каждого столба по менту.
Ну, вот они ждут, да. Всех, все из Внуково, соответственно.
Ну да, там оттуда все, видимо, правительственные делегации будут приземляться туда, и там будет сегодня хорошо всем. Ну, и в Москву, и из Москвы, потому что из Москвы будут уезжать на дачи, выбирайте, а в Москву будут приезжать делегации.
Объезды, как
как черт
его знает. Варшавка, да, Кутузовск.
Поминки, если только Поминскому, объезжать.
До Боровского. Да. А, ну, до Боровского надо еще добраться, да.
Да. Сейчас будем говорить о памяти о войне,
да,
потому что тема опять актуализировалась. Ну, во-первых, потому что на носу 9 мая, а во-вторых, потому что она всегда актуальна. В данном случае имеем следующий конфликт. Есть историк-публицист Лев Лурье, который написал еще в январе 2015 года, то есть в самом начале этого года, статью. Опубликовал ее в газете, по-моему, «Деловой Петербург». И сейчас на эту статью обратили внимание блокадники. Ну и те, кто воевал на фронтах. Ну, вкратце тезисы, например, Льва Лурье. Блокада и страшная история, и культивируемый сверху миф. Сам термин «героическая оборона Ленинграда» возник на исходе блокады непосредственно в Смольном. Ленинградское руководство, как и их шефы в Москве, проспало наступление немцев, довело город до блокады. Сталин прямо приказывал командованию Ленинградского фронта сдавать город. Балтийский флот подлежал уничтожению. Дальше, следующий тезис. Мифом является и представление о том, что все ленинградцы единодушно любой ценой стремились отстоять город. Обстоятельное исследование Никиты Ломагина «Неизвестная блокада» демонстрирует другую картину. Понимая, что всех, скорее всего, ждет мучительная и неизбежная смерть, многие надеялись, что немецкая оккупация будет меньшим из зол. Вторая мировая война знала такие случаи. Париж был объявлен открытым городом, пишет Лев Лурье.
Да.
Да, это начало 15-го года, но на эту статью обратили внимание именно накануне Дня Победы. Именно накануне Дня Победы ветеранские организации стали возмущаться. И, в моем понимании, абсолютно справедливо. Сейчас попытаюсь обобщить и сформулировать специально для интеллектуалов, которые сейчас стараются изучить и пересмотреть историю Великой Отечественной, и рассказывают всем об ужасах, рассказывают всем о мифах, рассказывают всем о том, что граждане вас подло обманывали. Значит так, как я это себе сам представляю? Я не был на войне, надеюсь, никогда там не побываю. Но я бывал в тех местах, где война шла. И я по тем фрагментам истории восстанавливал для себя полную картину. Ну, и у меня вся юность прошла там в поисковых походах, где поднимали бойцов Красной Армии. И ты видишь, какой-то лесочек. Небольшой лесок, да, там с пригорочком, небольшой ручеек, там немецкие позиции. А вот здесь, там метрах в 100 от позиций, лежат наши бойцы. И ты вот смотришь на это все безобразие и пытаешься восстановить. Вот на немецких позициях, там такой капонирчик, там стоял, судя по всему, пулемет. Да, если копнуть вот в этом капонирчике, ты обнаружишь, что, скорее всего, пулеметчик стоял где-то по колено в гильзах. Ну, то есть, это он бесконечно стрелял, 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 и там на несколько штыков лопаты гильзы, 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 гильзы. То, что под ним, это раз боец, два боец, три боец, четыре боец.
То есть, он стоял на трупах следы своих товарищей и отстреливался, да,
получается? Там колючая проволока, мины, до сих пор где-то встречаются растяжки. Плюс ко всему, там в дереве застрявшая минометная мина. А здесь там металлодетектором прошли, каска лежит, в каске череп. Больше ничего нет. Ну, то есть, череп есть, тело, оторвало, тело нет, голову оторвало. Здесь в кучку сложены были бойцы, судя по всему, потому что там сразу несколько. Кто-то в валенках, кто-то в немецких кованых сапогах. И ты вот потихонечку эту картину восстанавливаешь. И ты понимаешь, что это сплошной ужас и кошмар. Здесь оторванные головы, да, здесь твои товарищи, здесь ты сходишь с ума от того, что они никак не умирают, они все идут и идут, а ты отстреливаешься, они не кончаются, например. Это ад. Но ты понимаешь, да, что это ад кромешный, что в собственных испражнениях, там, в крови, в холоде, грязи, в холоде, да, люди куда-то ползут, пытаются прорваться из этого ада, но он не закончится, потому что из одного ада они попадут в другой. И так на протяжении нескольких лет.
Да.
Вот эта история войны, как она выглядела изнутри, это вот если ее пытаться восстанавливать, да, по частям.
Да, далеко. Да. Да, есть примеры горячих точек, да.
Люди через все это проходят,
да,
и им в итоге говорят: слушайте, ребята, братья и сестры, а ведь все было не напрасно, а ведь мы же победили.
Да, никто не отменяет. Да, они говорят, ну, они видят и сами, что они победили. Они,
ребят,
видят это.
Вы прошли через это не просто так. Вы все это пережили, перетерпели не просто так, потому что в итоге победа за нами.
Да.
Враг повержен. Наше дело правое.
Давай
вот
я
медаль
скажу,
с профилем товарища Сталина. Вот.
Что Лурье вместе с Ломагиным, у которого я сейчас проверила, я у него училась, фамилия знакома, он в Санкт-Петербургском государственном, да, университете преподает. Они говорят не о том, что победили не мы. Они об этом не говорят, они не отрицают это, да, победа за нами очень, то есть и ужасы нацизма, они ничего этого не опровергают, да, в своей работе. Они говорят о том, что происходит какая-то данность вот в тот момент времени, то есть власть, руководство было, они анализируют работу руководства, оно было, ну, по их мнению, то есть вот они анализируют, не готово, допустим. Или оно принимало какие-то решения, могло, там были точки бифуркации, можно было одно решение принять, можно другое, одно,
конечно,
другое. Все время, каждый раз на распутье люди принимают решения.
И они критикуют руководство, я понимаю.
Да, и они критикуют руководство. И когда все закончилось, вот все закончилось, все, война закончена.
Анализируют ошибки, я понимаю прекрасно.
Да, тогда было не позволено власть, они говорят о том, что власти для того, чтобы не извиняться потом, например, перед собственным народом, что вот такими, например, жертвами пришлось это все, эту победу одержать, они наоборот, прикрывая собственное, ну, величие, хотя это с точки зрения государственного мышления, может быть, это единственная правильная стратегия.
Ты
они говорят, мы молодцы,
мифа.
Вы молодцы. Да,
а
и они
я
об этом говорят.
Поясняю,
и Лурье об этом
говорит. Лурье, конечно же, говорит о том, что, вы знаете, вместо того, чтобы вывозить предприятия, они могли вывозить живых людей. Но тем самым он говорит, слушайте, вот те 300 тысяч умерли напрасно.
Почему? Он так не говорит. Он не говорит напрасно.
А как
он
ты
говорит,
это
что
прочитаешь?
Они умерли
а напрасно.
Жить.
А могли Нет. бы жить. А могли бы не умереть. Они умерли напрасно,
Почему
говорит
напрасно-то?
Он. Ну, потому что смысла в этой смерти не было, говорит Лев Лурье.
Если бы их вывезли, они бы жили. Это правда.
В итоге, ты говоришь людям, которые прошли через войну, да, ты говоришь
что
потомкам тех
оборудование,
людей.
Оборудование, а не их.
Ты говоришь потомкам, да, тех людей, которые прошли через войну и, вот это,
да,
как говорит Лев Лурье, миф,
да,
о,
да,
войне,
да,
передавали своим детям, внукам, правнукам и так далее.
Да.
И таким образом им говорят, слушайте, Вот,
а можно было поступить по-другому, да. Они могли жить.
Ваши смерти, весь ваш ужас, например, ну не весь, да. одну часть могло точно. Бы его не быть. Это было все напрасно.
Могло бы не
и
быть.
В этот момент, слушай, но у меня первое, что возникает, это ненависть по отношению к Льву Лурье.
Почему?
А потому что человек поправляет, я не знаю, какие-нибудь очки в роговое оправе, Ray-Ban там на переносицу ставит и говорит, слушайте, я поизучал архивные документы и пришел к выводу.
Да.
А в блокадном Ленинграде его не было, поэтому он может судить только по архивным документам.
Да. Здравствуйте. А как же еще он может судить? На самом деле, ты говоришь, они, как сказать, тогда же была очень серьезно развита пропагандистская машина, правда? Мы же не будем в этом сомневаться.
Тогда
в советское время,
она была очень хорошо развита.
Очень хорошо она была развита. И она написала, представив в определенных красках действия именно, мы говорим о руководстве, да, руководство, которое привело к победе народ, действуя там безошибочно и так далее. Нету сомнений не было. Но мы-то понимаем, взрослые люди, что не может такого быть. Наверняка были какие-то проколы, но мы о них
есть
даже не знаем. И ты запрещаешь
проблема.
Сейчас об этом говорить,
нет,
об этих проблемах.
Есть одна проблема.
Да.
Отделить решение руководства от того, что происходило на фронтах, соответственно, от того, в чем участвовали наши сограждане, наши предки, невозможно. Поэтому, когда ты говоришь о том, что вот
эти ошиблись, получается, что эти ошиблись, да?
Да, вы... Умерли напрасно из-за чужой ошибки. Вот как это звучит.
Но пока мы этого не научимся признавать, мы не будем избегать следующих
ошибок. Кульминация этой дискуссии следующая.
Да.
На самом деле войны можно было бы избежать раз. Во-вторых...
Нет, как?
Да.
Почему?
Кульминация дискуссии
если
приводит к тому, что победа была на самом деле и не очень победой, потому что если посмотреть архивы, то там тоже можно всякой грязи много найти.
Нет, ты передергиваешь. Про,
я
про
не передергиваю.
Победу никто не отрицает.
Я же не передергиваю. Я говорю о том, что на чем сейчас предлагают делать акценты. А как себя вели бойцы Красной Армии потом в Германии? А насколько хорошо они себя там зарекомендовали?
Почему ты думаешь, что нельзя эти вопросы задавать?
Давайте покаемся. Слушайте, в итоге победу пытаются таким образом, в моем понимании, отобрать.
Почему? А
да
как, кому ее отдать? Если отобрать, то куда ее деть?
Тем, кто не сомневается. А кто у нас не сомневается? Те, кто сказали уже в свое время о том, что лучше писать историю самому. Бриты сомневаются в своей победе?
Нет.
Американцы сомневаются в своей победе? Хоть на мгновение после разбомбленного к чертовой матери Дрездена.
Они принимали очень косвенное участие, конечно.
Хиросима
оказались...
Нагасаки, это что? Это зло было или
конечно,
добро? Конечно, добро, скажут
конечно,
тебе
зло.
Американцы.
Извиняюсь,
конечно,
им очень
добро.
Тяжело про Вьетнам сейчас вспоминать и так далее. Ну, общественные деятели какие-то, на самом деле, крупные американские, которые посещают Вьетнам и видят, какие там последствия до сих пор этого распыления газа, они не боятся признавать, что им тяжело это видеть вообще, и что это ужасно, что они имели к этому отношение. Если бы они действовали вот в рамках парадигмы той, которую предлагаешь ты, то они бы не могли заикнуться даже о том, что чудовищные вещи происходят в Вьетнаме, и рождаются люди с отклонениями до сих пор, и там целыми семьями
люди мы сейчас по всем конфликтам вымирают. Пробежимся. Ну,
посмотри,
ты
получается, что
давай мы
ты себе разрешаешь
на 40-х.
Говорить, да, о том, что анализировать ошибки, чтобы не допустить их впредь. Про победу никто... То есть как можно передать победу кому-то другому. Она есть. Вот
мой
все.
Призыв один. Но нельзя.
Это как анекдот
когда
про
мы
зайчика.
Говорим про Ленинград, нельзя сравнивать его с Парижем. Париж был открытым городом, говорит Лев Лурье. Да, это правда.
Но это вопрос дождя прошлогодний, после которого, да, когда можно ли было сдаться, и все, и там бы не столько народу
бы
погибло.
Я поясняю, откуда берется возмущение. Есть четкое ощущение, что таким образом пытаются отобрать победу. Вот и все. Поэтому, когда в следующий раз, господа интеллектуалы, вы будете подвергать сомнению вот те мифы, рассказывать про то, что вот этого на самом деле не было,
как?
Этого можно было
избежать.
Тогда
не надо ничего подвергать, тогда не надо ничего анализировать, надо говорить
это,
«Ура!»
Это нужно вот делать очень трепетно, потому что после войны половина страны, да, там, не знаю, процентов 80 страны – это инвалиды.
Да.
Или физически,
населяли, надо сказать,
или психически.
Да.
Физически или психически, да. Потому что пройти через это и быть вообще непокалеченным невозможно. Поэтому вы разговариваете с теми людьми, которые кто-то прошел через это, а кто-то был воспитан на этом.
Но ты думаешь, что пропагандой лечили эти психические раны? Убеждая в том, что все было безошибочно,
да,
верно,
и это
прекрасно.
Тоже. Людям сказали, что они умирали и прошли через этот ад не напрасно. Вот и все. А здесь отбирают у них смысл.
А руководство непогрешимо.
Ну, слушай, погрешимы, конечно.
Ну, так вот, понимаешь, погрешимо. Ты уже начинаешь отнимать победу, потому что оно погрешимо, и тогда победа не наша. Ну, вот как,
погрешимо, но отбирать, вот? Отбирать ощущение собственной правоты у людей нельзя. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Просто хочется понять, вот где грань в дискуссии дозволенная. То есть, вот через
Володь, что... а почему, при чем тут простые бойцы, которые шли в бой с абсолютно героически, делали то, что им приказывали? Почему и же Лев Лурье в своей статье, и Ломагин в своем исследовании, он никак не дезавуирует этот подвиг?
Вспомни вот тех самых бравых бойцов, которые на 9 мая всегда плакали, они вспоминали что-то свое.
Ну да.
Многие из них так до конца войны и не поняли, что они делали, в какой момент, после чего их ранило. Ну то есть их высадили из вагона, они куда-то побежали, куда приказал командир, взрыв, после этого он лежит, очнулся в госпитале, а после этого комиссовали по ранению. Потому что у него там оторвало, например, руку или ногу. Вот и все. А потом им сказали, слушай, вот эта оторванная рука или нога, это было не напрасно. Все. 7-3. Пытаемся опять разобраться. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого.
Ну, все, сейчас пойдет.
А погнали, да. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Анатолий. Вот очень хочется понять, зачем эти обсуждения. Когда изучают ошибки командования в военной академии для будущих боев, в среде профессионалов. Это понятно. Но зачем это обсуждать вот так? Я думаю, именно для того, о чем говорит Владимир. Для этого, для замыливания.
Но дискуссия все равно, мы от нее никуда не уйдем. И те же ошибки там маршала Жукова, маршала Конева, они все равно разбираются и будут разбираться. Просто мы пытаемся понять, вот где та грань, которую переходить нельзя. Вот в какой момент мы начинаем ту самую победу отбирать.
Почему отбирать? Вот Григорий нам указывает
сейчас, подожди, еще слушатель не отключился.
Что Лурье...
Я вам еще раз говорю, военные ошибки, ошибки руководства могут изучать специалисты для своих, как вы говорите, для работы над ошибками на будущее. Внутри... Это профессиональный занятие.
Нет, знаете, в чем принципиальная тут проблема? В том, что вы говорите про войну, но также и для мирного времени сейчас ошибки нынешнего руководства... условно говоря, да, так, следуя вашей логике, можно только в закрытых институтах экономических, допустим, каких-нибудь изучать, а про телевизор и по радио об этом не говорить.
Какого-то уровня, да.
Вопрос какого?
Жизни и смерти людей и умирания за что-то, да, это вообще специфические знания и специфические идеи, истории. И вообще нам лучше надо думать, как нам детей воспитывать, за что надо умирать, за что можно умереть.
Но это очень большая ответственность. А за что можно умереть и за что надо умирать?
За родину.
Да, а в какой момент ты почувствуешь опасность
ты не
и пойдешь на смерть?
Вот самое парадоксальное и страшное во всех войнах, ты никогда этого не почувствуешь. Скорее всего, тебе расскажут потом. В лучшем случае тебе достанется толковый замполит или комиссар, который расскажет и убедит тебя в том, что да, в эту атаку нужно пойти. И психологически подготовит тебя к тому, что ты в этой атаке, например, можешь умереть. Но осознать это, понять... Но чаще всего у человека не получается, потому что это буквально страшно. Это чудовищно. Вот все, что происходит на войне, это всегда чудовищно.
Конечно.
Все. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, это радио?
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот там сейчас идет обсуждение.
Вы уже в эфире. Вы уже в эфире. Вот так у нас происходит.
Здравствуйте.
Просто поясню для тех слушателей, которые звонят через интернет, для того, чтобы многократно не повторяться. Смотрите, когда вы звоните, слушайте нас через интернет, пожалуйста, не обращайте внимания на трансляцию, потому что задержка в несколько минут, там обычно в минуту. Поэтому сразу можете то, что в телефоне слышите, воспроизводить. Ну, то есть то, что вы хотели сказать. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, ребята, доброе утро.
Доброе утро.
Подмосковье. Вот смотрите, я сейчас быстренько постараюсь свою мысль донести. Значит, я сам историк, из семьи историков. Мой отец фронтовик, чуть-чуть не дожил до 70-летия, буквально пару месяцев, да. И всю жизнь он работал, в свое время был институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС в секторе Великой Отечественной войны.
Так.
Так вот, у нас в доме есть шкаф. Этот шкаф забит папками, их больше 200, наверное, вот, написанные истории Великой Отечественной войны. Дело в том, что правда о войне, она не нужна никому, понимаете, да? Она была не нужна при Брежневе, при Андропове, при Черненко, при Путине сейчас. Она никому не нужна, она страшна, да? А история – это политика. Не дай Господь кому-нибудь сказать правду. Вы же с ума сойдете, вы зараспнете всех, понимаете, ребят? Вот в чем дело. Знаете, и правда настолько страшна, что она никому не нужна никогда. А история – это патологоанатомия, вы поймите.
Да? Кстати, солидарен. Сравнение историков с патологоанатомами абсолютно поддерживаю. У меня только вот в чем вопрос. Но все равно эти дискуссии будут разгораться. И мы каждый раз понимаем, что этими дискуссиями, например, кому-то будем делать больно и наносить травму. Более того, эти дискуссии в итоге ни к чему не приведут. Так смысл в них? Или до какого момента можно дискутировать? Или какую папочку можно открывать, а какую нельзя из тех, что лежат у вас в шкафу?
Вы знаете, ну, вот это вопрос очень большой, да? То есть людям, в принципе, правда и история не нужна. Им нужно свое личное, собственное представление о правде и об истории. Не более того, к сожалению.
Так. Ну, а дискуссии вот. Тогда что? Что с ними-то делать?
Дискуссия, понимаете, сейчас я вам скажу, вот во времена еще перестройки в 85-м году я сам ушел из истории, именно потому, что это политика, вот, не смог я работать, к сожалению. Вот, в 85-м, 7-м, 8-м, 1990-м году, да, дискуссия была возможна, люди могли слушать друг друга. Сейчас, на данном этапе времени, вот уже последние лет 5, дискуссия невозможна, невероятно. Общество очень изменилось. Оно мыслит и живет лозунгами. Оно не способно на дискуссии, к сожалению. Сейчас дискуссия невозможна, а вообще она, конечно же, нужна. Естественно, для того, чтобы не повторять ошибок прошлого, и существует история.
Спасибо. Принято. Сейчас дискуссия невозможна, вообще она нужна.
У меня когда? Тоже есть ощущение, что какой-то когда? Вот, ну, возникает какой-то негласный запрет... Вот это вот само по себе словосочетание, как это, переписывание истории, я раньше его не слышала в таком количестве, ну, лет 10 назад. Может, я внимания не обращала, тут такой вопрос. Сейчас я слышу, потому что я в этом потоке нахожусь, и мы все, может быть, внимание на это обращаем. А может быть, это всегда была такая угроза, об этом говорили или нет? Почему-то сейчас такая поляризация... То есть ты должен вот поляризироваться и принять там какую-то сторону.
Ты за чьих?
Переписываешь чьих ты будешь? Историю, да, или не переписываешь ты историю. Ты за гей-браки, ты не за гей-браки и так далее. Ну, то есть вот какие-то ряд вопросов, по которым надо обязательно занять позицию. Посередине находиться нельзя.
Ты чьих будешь? Пятая колонна или да, из почвенников
да.
патриотов?
Да,
ты
да, да, да.
За ватников или за укропов?
Вот, ты... точно.
Да, все, еще. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Москва. Дискуссия по поводу нужна, правда или нет, еще идет?
Да.
Да. Вы в эфире.
Знаете, мне кажется, правда все-таки она не нужна, как-то должна присутствовать в любом случае, чтобы люди как бы на будущее выводы делали. Потому что у нас ошибки за ошибками повторяются. У нас как бы народ пойдет как на мясо. Ну, то есть Великую Отечественную мясо выиграли, Чечню проиграли, но мяса тоже много было. А ошибки были постоянные, при том руководство еще состава. То есть если руководство сейчас будет знать, вернее, что народ думает, идти ему на мясо или не идти на мясо, да, то есть что он ошибку совершает на той же Курской дуге. То есть, как бы, он уже будет более аккуратно в своих, как бы, приказах и прочем-прочем.
А тот боец, которого будут отправлять в атаку, он будет думать, а слушаться мне приказы этого идиота или не слушаться?
Ну, я так думаю, что генерал, он всем подумает, прежде чем послать, допустим, мясо на убой.
А зачем
он, там,
судили?
Разведку сделает грамотно, там, проведет реконструктировку местности, сделает, да, то есть, не просто послать, все, идите. И все, как вот на Курской дуге, сколько танков стреляли наши? То есть, ну, сотни танков, ну, больше наших подгрузок.
И мы...
Знаешь, почему больно это обсуждать?
Спасибо, спасибо.
Потому что, смотри, вот если сейчас еще до Украины у нас не дошел разговор, да?
Да.
Не дошел. Вот, ну, можно подтолкнуть немного, да? Тогда Германия была агрессором, да, поэтому ее судили. Ну, и вообще там вся, да. вся философия, идеология была доведена до такой степени, что все уже собрались и сказали, что... Так нельзя, это неправильно, мы судим, расстреливаем, вешаем, да,
да,
все.
Да, да, да.
Ну,
да.
Вот. Значит, получается, что и сейчас вот тут вот нам пишут через сообщение, что Германия была агрессором, мы защищались абсолютно, да, и тут так. уже нечего смотреть. Да, а в то же время, как Россия, будучи империей, расширяясь,
так.
да, периодически, занимая новые, ну, в течение истории, как бы там, территории,
так.
Вела войны в том числе, да, и текущая украинская, да, тут уже тоже непонятно, где там, там нет агрессии никакой, потому что там русские всегда жили, это и была Россия, и оттуда Русь и пошла, очень сложный вопрос, но у нас есть еще другие точки, вот из которых ты вернулся, где когда-то было напряжение, буквально недавно, на нашей истории, было напряжение, и
у
тоже шли в атаку.
У меня есть одно объяснение.
Не анализируй.
Если да. это не было осуждено,
каким-то международным трибуналом, этот суд какой-то состоялся, и там принято решение. Да, вот здесь не была права та или иная сторона. Я не знаю, честно говоря, ни одного государства, которое бы без вот этого решения какого-нибудь суда брало на себя ответственность за свои деяния. Могут взять ответственность...
Да и судов-то не было, только один был суд, правильно я понимаю?
Ну, у нас международный трибунал в Гааге-то работает. Ну, вообще-то,
да. А, нет, этого Милошевича судили там.
Милошевича судили и не досудили там. Да, понимаешь? Я не знаю такой страны, которая брала бы себя, на себя такую ответственность. Американцы теперь перед индейцами извиняются спустя 200 лет после того, как это произошло. Ну, да, говорит, мы чуть-чуть погорячились, повырезали вас к чертовой матери. Ну, в принципе, ничего страшного. Турки извинились, что-то там перед армянами, что были неправы, или перед греками? Да нет, конечно.
Нет, нет, у них это вот очень острый вопрос.
9.30, новость.
Обзор прессы.
МК.ру, Аляска и Гавайи просят ООН признать США оккупантами. Коренные народы этих территорий просят мировое сообщество все-таки признать оккупацию, незаконную аннексию со стороны США, а также обеспечить им право на самоопределение и проведение референдума. Ну вот, посмотрим, как дальше дела пойдут. Ура, товарищи, да. Про смертность сегодня две противоположных новости. У Коммерсанта я читаю, что за первый квартал 2015 года прирост смертности в России составил 5,2%. Причем эксперты не усматривают связи с ухудшающейся экономической ситуацией. Ну, вот, а других объяснений,
ты видела,
в общем-то,
пик,
и нет.
Пик болезней, из-за которых там смертность.
Нет, я не посмотрела.
Легочные заболевания.
Легочные.
Прекрасно. Там за 20% почему-то рост, почему непонятно. Ну, правда, есть,
когда я знаю,
сердечко
почему.
Шалит, понятно.
А можно я скажу, давай, еще сейчас на Фейсбуке шарят, я уж не знаю точно дату поста, врач снимок публикует девочки, у нее начали легкие разрушаться. У нее мама антипрививочница. И ребенка никогда не показывали ни в тезиатру, ничего.
Конечно.
У них там дети, медицина, все. Саму маму, естественно, прививали когда-то в детстве, и она ничем не болела. В общем, девочка сейчас там сотни детей обследуют в школе, потому что контакт был. Пытаются выявить скрытую туберкулез и так далее. Вообще в Москве это еще ничего ситуация, пишет этот врач. Но будьте внимательны, бдительны, и вообще отдавайте детей прививаться. Поэтому про легочные заболевания отдельно вот такое отступление в рамках обзора прессы. Подумайте просто об осложнениях, ну хотя бы на секунду, осложнениях от болезни. Можно же и умереть. Ну вот, а еще смертность в России во всех возрастных группах устойчиво снижается. Это московский комсомолец пишет, но они берут последние годы в целом, и во всех категориях возрастных группах все действительно снижается, если последние там десятилетия брать.
Главное грамотно считать все.
Да, ну как посчитаешь, конечно, действительно. В МВД обсуждают принудительное свидетельствование автомобилистов. Речь идет не об алкоголиках или людей, которые в состоянии алкогольного опьянения управляют автомобилем, а тех, которые... наркоманы. Их ведь не сдерживают ни штрафы, ничего. Так что теперь в МВД обсуждают новый способ влияния на водителей. Это принудительное медицинское свидетельствование. Сейчас можно отказаться. В Москве эвакуатор увез машину с ребенком в салоне. Инцидент произошел днем в среду на юге Москвы, у дома там такого-то. В общем, вы поняли, да? И, естественно, в инспекции поясняют, что это вина родителей, безусловно, потому что детей в целом оставлять в машинах не следует. Хотя, я так понимаю, что никакого конкретно закона, вот отдельно прописывающего это положение, его нет. То есть Астахов там вот высказывался, что это оставление можно под оставление в опасности, в принципе, да, привязать, потому что все-таки дорога, там могут врезаться в эту машину, пока вас нет, и так далее. Ну, вот... В общем, смотрите, казус пока такой не раскрученный. Это комсомолка. И в комсомолке же про самые эффективные чиновники, самых эффективных чиновников, которые работают как будто бы у нас в Татарстане, Чечне и Ингушетии. Это Медведев в четвертом заседании объявил рейтинг за 2014 год. В том числе учитывали мнение населения о своих руководителях. И вот получилось такое мнение, что там лучше всех. Рубль еще принесет доходы, пишет Российская газета. Речь идет об ослаблении рубля. Эксперты из Российской газеты говорят, что после 12-го, когда мы все вернемся из наших выходных, рубль все-таки, наверное, ослабнет. Сейчас он уже за доллар дают меньше 50 рублей, а это психологически важная отметка, и эксперты предрекают, что все-таки больше 50 рублей за доллар будут давать уже после 12 мая. Ну и благодаря, кстати, вот этим скачкам с курсами Россия стала одной из самых привлекательных стран для туристов, потому что раньше очень дорого было здесь и жить, и останавливаться, и есть. А теперь из-за того, что доллар так много рублей стоит, это стало не так отягощающе. Теперь на 18 месте мы в рейтинге, где-то рядом с Турцией для европейцев находимся. 9.41, это был обзор пресс.
Говорит Москва. Подъем.
9:42 почти минуты. В эфире программа «Подъем». Мы пытаемся поставить точку в нашей дискуссии относительно дискуссии о Великой Отечественной войне. О победе, о
вкладе. Да, можно ли анализировать действия руководства, критиковать его тогда, как еще живы ветераны, которые...
Анализировать, да, наверное, плачут, можно. Но вот как нельзя, не очень понятно. Потому что очень часто эти дискуссии приводят к тому, что мы делимся четко на два лагеря. Одни у нас мгновенно становятся предателями, другие становятся мгновенно патриотами-почвенниками, и договориться не получается. У меня вот есть только одно стойкое ощущение, чего, например, делать нельзя, если отталкиваться от логики врача. Ну, то есть, главное для них — не навреди.
Да.
Да? Ну, вот здесь то же самое.
А наверное... это ложь во благо. Подожди, это начинается ложь. Не навреди. Не навреди, и дальше психология — ложь во благо.
Не навреди.
Можно врать во благо или нет?
Не навреди.
Или все-таки правду говорить?
А вот не навреди, вот и все. Но нужно понимать, с кем ты разговариваешь, кому ты обращаешься, кто твоя аудитория, выпиваешь ли ты на кухне со своим коллегой, который придерживается иных взглядов, и ты адресуешь это в массы, которые воспримут твои слова так, как они воспримут. Вот и все, мне кажется. Ну, у меня только такое. Все, давай несколько ответов на тот же самый вопрос. Александр Кентуки, так он подписывается, видимо, человек пишет нам из штата Кентукки, из Соединенных Штатов. Историк, написавший статью про блокаду, мягко говоря, поступает подло. Могу объяснить, почему, и не объясняет Александр. Возможно, дозвонится. Сейчас выслушаем Анну. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. С праздником вас, ребята. Завтра, может, и не дозвонюсь, некогда будет. Здоровья вам, спокойствия всем вам и вашим близким.
Вам прежде всего, Анна.
Спасибо.
Да, пожалуйста.
Спасибо.
Да.
Ну, что я вам могу сказать? Ну... Понимаете, вот такое ощущение, что мы когда воевали, мы были идиотами. Мы же тоже понимали, что не все гладко. Ну, а что было делать-то? Вы знаете, вот у Высоцкого... О, Господи, совсем с ума сошла. У Ертенского есть замечательная песня про Сталина. Лучшая песня про Сталина. Чуть седой, как серебряный тополь, он принимая парад. Сколько стоил ему Севастополь, сколько стоил ему Сталинград. Откуда мы знаем, сколько ему стоило? И Жукову сколько стоило, и Коневу, и маршала Рыбалка, которого все любили. Сколько им все это стоило? И наше отступление, и наше наступление.
Анна, вот один вопрос. Вот те дискуссии, которые сейчас разгораются, они вам лично, как участницы войны, да, причиняют боль? Или нет? В принципе, вы эти дискуссии допускаете и, более того, приветствуете?
Да я уже все допускаю, Володя. Если мне завтра скажут, что нужно было всю страну сдать до Урала, ну что, о чем мы потеряли? Вся страна была бы до Урала открытым городом. Существовал бы Ленинград или нет? Ну, не знаю, может, и существовал бы. Евреев бы уничтожили, да черт с ними, они же евреи, правда? Все равно кого-то из русских оставили. Немцев же надо было кому-то обслуживать. Мы вон под Ельни одного поймали... А ему уже мама письмо прислала из Германии. Даже с фотографией Нижнего Новгорода революционного. Красненьким кружочком обвела. Вот домик она это хочет в Нижнем Новгороде. И написала, каких девок русских ей надо в услужение. Ей и дома, ее дочерям. Ну, так бы и жили бы потихонечку, если бы страну
стали. Это боль, Анна. То, что вы рассказываете, это боль. То есть вас эти дискуссии скорее раздражают.
Ну, знаете, Володя, я однажды ездила маршала, тогда еще генерала Чуйкова, Василия Ивановича. Вы бы видели, с какой болью он смотрел на то, что было перед его глазами. Это было страшно.
Спасибо.
Я очень жестокий человек. Ну, вот честное слово, разбомбили Дрезден. Мне было его не жалко. Я смотрела на него в бинокль и думала, да так вам и надо всем.
Спасибо.
Потому что мы видели Сталинград.
Спасибо. Это была Анна, участница Великой Отечественной войны. Она выразила свое отношение к этим дискуссиям. В этих словах слышится боль, а одновременно с горьким сарказмом по поводу тех дискуссий, которые разгораются. Да. Воспринимаются участниками войны эти дискуссии именно так. Ребята, а вы что предлагаете? Или что предлагали? Или как бы вы повели себя вот в тот момент? Спасли бы народ, открыв ворота где-нибудь до Урала, а там бы как-нибудь справились, а потом бы, конечно, ответили. Ну вот и все. Я вот ровно про это и говорю. Ну а как еще это воспринимать? Ребят, вы гибли зря, говорят историки, которые сидят.
Да! Отнимают победу.
Да, ну так получается, ну,
прости. Не знаю, я не представляю, как боксерский поединок, например, идет, и кто-то один победил, и потом сидят и разбирают, например, и говорят, вот тут ты пропустил, ну, победителю, например, указывают, и здесь вот там, например, перенапрягся, и потом не смог ответить. Отобрали победу у боксера тогда? Нет. У нее невозможно отобрать. Как можно отобрать победу? Все.
А я тебе напомню, как происходит обычно. У боксеров, который не хочет признавать свое поражение, выходит и говорит, это судья. Например, или мы не понимаем судейского решения. И он говорит, ну, наверное, соперник там принял допинг. Но всяко найдутся поводы оправдать себя. Что-то. Нужны не дискуссии, а публикации архивов, а там сами разберемся.
Очень много открытого, Фроги. Товарищи, очень много открытого. Поинтересуйтесь, зайдите в интернете, все отсканировано, уже даже и требовать не надо многого, просто все лежит.
Все, давай, последний звонок по этой теме, а потом я предлагаю просто голосование уже завести и попытаться поставить очередное многоточие в этой дискуссии о дискуссии. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, Андрей Москва.
Да, Андрей, пожалуйста.
Ну, мне кажется, мы видим, собственно, очередной удар в психоисторической войне, которая ведется сейчас вовсю. И ничего удивительного в этом нет, потому что это, конечно, удар не по прошлому, а удар по настоящему, а главное, по будущему.
То есть...
Смысл в том, чтобы... Потому что нация, которая отказывается от прошлого, начинает его презирать, да, свою историю, она становится легкой добычей, разумеется.
Германия стала легкой добычей? Она отказалась от своего прошлого?
Германия
стала,
легкой добычей. Она сейчас является добычей в данный момент времени. Поэтому они мучительно сейчас пытаются из вот этой вот роли добычи каким-то образом вот арабкиваться. А с ними не считается. Германия оккупированная страна.
Кто с ними не считается?
Спасибо. Ну, здесь, смотри, вот здесь мы переходим в иную плоскость уже и вообще отходим от дискуссии о победе. Я предлагаю голосование завести. Теряюсь, честно говоря, в формулировках. То есть как именно можно вот сформулировать тот вопрос, на который можно было бы дать однозначный ответ, что можно, а что нельзя. Но давай ключевое мы попытаемся понять. Вот те дискуссии, которые сейчас разворачиваются по поводу истории и там, наших ошибок накануне войны, во время войны. Если вот так в целом взять, потому что мы оцениваем чаще всего в целом ситуацию. Да,
стоит ли это доносить до широкой публики?
Не так. Они, вы полагаете, они, да, действительно нам нужны и полезны. Ну, то есть это действительно важно. Вот именно тот дискуссионный тон, тот фон, который сейчас присутствует, да, он важен и полезен. Это 134, 21, 35. Возможно, непримиримые дискуссии. Возможно, очень спорные версии выдвигаются. Возможно, неприятные, но они важны и нужны. Это 134, 21, 35. Нет, вы полагаете, что идет попытка пересмотреть историю. Ну, то есть, это неприятно и не нужно никому. Это 134, 21, 36. Это не нужно вам лично. Это 134, 21, 36. Не забывайте про префикс 8495. Это больно, но это важно. 134, 21, 35. Это вредно и не нужно. Это 134, 21, 36.
Пока идет голосование, я зачитаю с ленты. Недавно установленный в Липецке бюст Сталина облили розовой краской.
Ну, да, в новостях только что рассказывали, это, в принципе, было ожидаемо. Ну, то есть, те исторические персонажи, которые вызывают дискуссии в обществе, есть те, кто будут их ставить, будут те, которые захотят их снести или что-то с ними сделать. Тут неважно, из какого лагеря тот или иной персонаж исторический. Еще 7373948, телефон прямого эфира, еще слушаем вас. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Владимир. Мое мнение такое, значит, по поводу истории, да, кто как ее интерпретирует.
Да.
Вот лично я опираюсь по возможности на первоисточники. А что это такое для меня первоисточники? Это те люди, которые там, да, захватили последние там 50-70, там, 100 лет жизни, вот, нашего государства. Я вот, ну, я же по местам разным, да, боевой славы, просто вот путешествую по стране, общаюсь с бабушками, с стариками, там, да, с различными там людьми, которые там так или иначе, косвенно принимали участие в войне. Вот, не только в войне.
Так.
Вот я доверяю больше им, поверьте. И эта история самая настоящая. Вот, допустим, у меня дед, да, был председателем колхоза в Клинском районе. 41-й год, бабушка вспоминает, значит. Она ей было 10 лет. Прадеду было тогда, он 5-го года рождения. Там 35 лет было прадеду. Его оставили в ТУ. Вот. Вот она мне рассказывает. Шли каратели. Значит, зашли в деревню, говорит, ни одного человека не убили. не сожгли ничего абсолютно. Хотя бы кругом деревни горели. Потеряны, Сельнинская бомбили, все, сгорело, вот. Нашу деревню не тронули, ничего, как бы. Жили немцы у деда, дом у деда председательский большой был, огромный, на две семьи, вот. Немцы и шоколадом угощали, и фотографии своих семей показывали, и жены детей, вот. Да, они были, выглядели как голодранцы, если честно. Морозы были сильные, вот, и на них было, конечно, без слез не взглянуть. Но... как бы, вот я, допустим, бабушке своей верю. И еще, допустим, про деда своего спрашивал. Говорю, дед, вот все жалуются, да?
Итог-то какой? Ну, то есть, победа, да, есть, наш народ герой, но вот общее представление о том, что остается в итоге после всех этих рассказов, после всех этих частей мозаики.
Однозначно наш народ герой героически одержал эту победу, вынес ее, эту победу. Я верю своему деду, прадеду, прабабушке, понимаете, как бы я не буду этим псевдоисториком, псевдохронологом там, и так далее. Вот, понимаете, когда я нахожу в земле отпечатки войны, да, свидетельства, я больше артефактам поверю, чем каким-то историкам.
Честно. Спасибо. Спасибо. Это был Александр Пышный. Ну и голосование оставлю еще буквально на минут. 134-21-35. Эти дискуссии, возможно, болезненные, но они нам нужны, нашему обществу. Кстати, резкие вопросы, которые появились в последнее время, постоянно подвергаются сомнению те или иные решения, можно избежать было такого количества жертв, да. Ну, там, про Ленинград даже сейчас не будем заикаться. Они, возможно, болезненны, но нужны. Это 134-21-35. И 134-21-36, нет, они никому не нужны, они, более того, в вашем понимании, вредны. Да, это 134-21-36. Все, 7373948. Да, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир.
Да, Олег.
Олег. Я привяжу Александра предыдущего. Я тоже по воспоминаниям своих родственников, бабушек и прабабушек. Вот моя бабушка жила в Воронеже, Калаче, и она царя-батюшку вспоминала, доброе слово, и товарища Сталина. Понимаете, она говорит, это были два царя. А вот эти большевики, которые 5 лет уничтожали, гражданская война была, это был ужас и кошмар.
Да, спасибо, но мы о Великой Отечественной преимущественной войне. Так, на всякий случай. Ну и напомню, фильм «Белорусский вокзал», абсолютно советский фильм, абсолютно советская история про встречу ветеранов, и когда Евгений Леонов, его герой, рассказывает в фильме, как он следил за своей женой, напомню, за что там ставила его жена свечку в советском фильме? За спасибо за победу, за товарища Сталина и за то, что мужик живой. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Это, конечно, тоже там мифология, понятно, художественные образы, но в любом случае. Еще 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Я своим дедом мало говорил о войне, но иногда он рассказывал какие-то моменты, которые, ну, нельзя сказать, что поведение людей, оно все было гладко, все хорошее. Можно было по-разному интерпретировать. Но дед никогда не сомневался в правильности своей борьбы, в правильности победы. Поэтому вот в начале самой вот беседы вы говорили, что подвергая что-то сомнению, да, мы в том числе можем... ценность, я так понимаю, именно для ваших людей, ценность победы как бы уменьшить. Они видели эти, ну, то есть, по крайней мере, там, дед там видел какие-то ошибки, но ценность победы и правильность того, что он делал, не умалялась.
Все, тогда у меня последний вопрос. Вот эти дискуссии, в вашем понимании, они, да, обесценивают победу или нет? Или есть возможность уже, наконец, обосновать, в том числе и для себя, и для подрастающего поколения, в чем ценность этой победы? Об этом же тоже не стоит забывать.
Я думаю, все-таки дискуссии нужны, чтобы не получилось, что вместе с народом, героем, с людьми, которые отдавали свою жизнь, эту победу разделяют люди, ну, так скажем, там, примазавшиеся, которые там ради какого-то ордена там делали ошибки, посылали людей на смерть. Чтобы вот этого не было или это не повторялось, я бы так сказал.
Спасибо. Что касается нашего голосования, оно уже не меняется, поэтому можно подводить итог. Результат следующий. 24% наших слушателей говорят, что да, эти дискуссии, возможно, болезненны, но они нам необходимы. 24% со спорными, с резкими высказываниями, с сомнениями и со всем остальным. 24% говорят, да, нужны. 76% говорят, что нет. Такие дискуссии нам не нужны. Но наше голосование не отменяет того, что эти дискуссии, да, будут продолжены, не отменяет того, что в любом случае к этим темам мы еще возвращаться будем,
да.
И ни одну кипу пик мы в этих дискуссиях сломаем.
9 часов уже и почти 57 минут. Сейчас будем говорить о движении. Перед этим быстро пройдусь по тем комментариям, которые прибыли. Чего, немцы были добрыми к местным некоторым в деревнях по приказу командования. Нужно было завоевать доверие рабов, пишет 994-й. А заметьте, ценность победы никто не принижает. Никто не сомневается, что нужно было побеждать. Другого выбора не было. Просто патриоты передергивают слова, пишет Юрий. Юрий, я хотел бы напомнить, что в этих дискуссиях периодически такой тезис звучит. Ну а что, один тиран победил другого тирана. Это обесценивает победу или не обесценивает? Вопрос? Вопрос. Все, 9.57, теперь точно движение.
Подъем в движении.
Где вы едете, что наблюдаете, что там происходит на Киевском шоссе, откуда правительственные делегации отправятся в центр Москвы и наверняка создадут еще не одну проблему и пробку в Москве. Ну, сейчас узнаем. 7373-94,8. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Боровское шоссе. Поставили выезд на МКАД на запад полностью. Я так понимаю, что... С этой стороны вообще по Москве лучше не ездить.
На юго-запад лучше сейчас не соваться, да?
Ну, Ленинский, да, вот со стороны от Ленинского до Можайки, я так понимаю, наши цари будут ездить там.
Да,
поэтому
да.
Перекрыт, вот Боровское, перекрыт выезд на МКАД на запад именно.
А ну, еще МКАД внутренний втыкается прямо в Киевское шоссе, и я смотрю за ним, наблюдаю, а все темнее и темнее алый цвет становится. Ну, то есть там совсем все плохо, будьте бдительны, внешняя сторона тоже втыкается в Киевское шоссе, но не так это все ярко, как на внутренней. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Дмитровское шоссе от Петровской, Разумовской до Новослободской за 5 минут. Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, Дмитровка зато едет, да? Слушаем вас. Доброе утро.
Алло.
Да, доброе, вы в эфире, пожалуйста.
Доброе, здравствуйте. Выходил с Аминьевского на Кутузовский, все свободно. Трешка тоже, вот самое, внешне свободно. Вот перед Тульской что-то начинается полкать.
Есть, спасибо. Что еще? Ну, в Кутузовский. Нормально, кстати, едет из Москвы. Кутузовский сейчас нормально едет, переходя в Можайку, в Минку. Там есть движение. 7373-94,8. В Москву есть проблема на Минке. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Есть возможность объехать Боровку и Киевку через Московский, дальше через Воскресенское, и, попадая в Бутово, уезжать в Варшавку. Там все свободно.
Через Варшавку, да. Спасибо. Еще 7373-94,8. Доброе утро.
Володь, да, еще раз доброе утро, Андрей, 50-й, да. Трешечка у нас от проспекта Мира до Масловки, плехо-плехо.
Плохо.
Всех покупающим, кстати.
Да, и вас также. Еще 7373948, здравствуйте.
День добрый.
Доброе, да.
В сторону Каширки внешне полностью свободно, а внутреннее забито.
Внутреннее забито в сторону Каширки. Еще 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Волгоградка стоит от Кузьминок в центр.
Волгоградка в центр от Кузьминок стоит. Вообще Яндекс оценивает сейчас проблемы на московских дорогах примерно в 3 балла. Главные затруднения, судя по информации наших слушателей, да и судя по Яндексу, это юго-запад Москвы. Там в районе МКАД, в районе Киевского шоссе. Там сейчас скопление и машин, и людей встречают во Внуковском аэропорту. Сейчас правительственные делегации, судя по всему. Поэтому там сегодня будут проблемы. Облетать Киевское шоссе, видимо, придется как-то по Минке. Вот и все. Да. 10 утра, новости.
Подъем.
Десять часов 8 минут. В эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножка.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Доброе утро. Кадыров подарил ночным волкам новые мотоциклы.
Мотоциклы, да.
Что? Я пытаюсь вчитаться, что за мотоциклы он мог подарить ночным волкам. Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил байкерам ночные волки новые мотоциклы. 16 человек из отделения клуба сели на новые мотоциклы в знак признания заслуг ночных волков перед Россией. Их закупил и подарил РОВ имени героя России Ахмат Хаджи Кадырова, написал Кадыров на своей странице в Инстаграм. Глава Чечни рассказал, что присоединился к проезду с железными богатырями, так он называет ночных волков, на мотоцикле, подаренном самым легендарным мотоциклистом России и мира Александром Хирургом, лидером байкерского клуба.
Кадырову, а Кадыров хирурговцем.
Я
не врач, я хирург.
Я поясню. Давай, поясню. А просто в Чечне, там же все делается, там ничего не может быть сделано без ведома или без разрешения на то Рамзана Ахматовича. Поэтому, если мы говорим о создании в Чеченской Республике отделения клуба байкеров «Ночные волки», то, безусловно, это мгновенно превращает... Уже. Безусловно, это превращается в официальное мероприятие со всеми пирогами. Поэтому Рамзан Ахматович, естественно, во-первых, должен был сам в этом деле поучаствовать. Во-вторых, он должен был как-то отметить важность этого события, ну и что-то преподнести, если это действительно важно для Рамзана Ахматовича и для Чеченской Республики. Поэтому новость о том, что да, он подарил им новые мотоциклы, ну, вполне себе логично. Ура, да. Товарищи! Ночные ура, волки товарищи. Теперь и в Чечне. Кстати, в Грозном видел группу байкеров, которая приехала туда просто попутешествовать.
Прям какой-то Дедушка Мороз, а не Кадыров.
Мне ничего не подарил.
Вот надо так. Что-то это...
Не заслужил. Угу. Да. Так, за что, спрашивает Степан из Вайтрана? За то, что они байкеры, вот и все. Да, пожалуйста.
Ну и вот на Газета.ру только выкладывает, мы как раз собирались эту тему обсудить. Победа над здравым смыслом у них статья. Перед 9 мая стало больше неэтичной рекламы
и поздравительных плакатов с ошибками.
Ну, про неэтичную рекламу. Тут фотография с крабовыми палочками, которые в черно-оранжевую полоску сделаны, обыграны оранжевый цвет. Я видела мороженое тоже победное, да, ну и так далее. То есть речь идет о маркетинге. Ну и другими вещами, да?
Монетизировали. Да, слушай, да. Знаете, смотри, у нас дискуссия в этом году. Мы не соскакиваем пока с темы Дня Победы. 9 мая завтра, мы об этом не забываем. Акт капитуляции, ну, фактически 8 мая вступил в силу. Ну, поэтому, опять же, бурная дискуссия разгорелась вокруг тех самых георгиевских ленточек. Кстати, им в этом году исполняется, считай, 10 лет. Потому что к 60-летию Победы фактически эту тему придумали. Тогда помним, что там, гордимся, помним. Я не помню.
Да, помним, гордимся.
Так вот, тогда их стали массово впервые раздавать. Тогда в первый раз разгорелась дискуссия о том, что это такое и зачем они нужны. Сейчас с новой силой, ну, по ряду причин. Во-первых, потому что опять их надевают. Во-вторых, потому что их надевают странным образом периодически. Цвета, которые использованы в этих георгиевских ленточках, опять же, используют как угодно, кто угодно. Периодически это приобретает какой-то... выражается в какой-то гиперболической форме в виде, я не знаю, чего. Ну, вот тех самых крабовых палочек.
Ну, да. И на самом деле мы же понимаем все, что... Плюс еще к этому мы, да, события 14 года в сопредельных государствах.
Это вот почему эта дискуссия разгорелась. Значит, смотри, да. До этого георгиевские ленточки была дискуссия следующим образом. А с чего вдруг я буду надевать эту ленточку, если она, по сути, имеет отношение к орденам, наградам, медалям, всему остальному, да. А я ничего не заслужил, поэтому да. С какого перепуга я буду ленточку носить? В этом году дискуссия вокруг георгиевских ленточек приобретает иной смысл, ну, начиная с прошлого года. Георгиевская ленточка стала символом пророссийских сил на востоке Украины.
Да, такое еще Крым. Противопоставление себя сразу заодно уж и Соединенным Штатам, хотя, в общем, да, это не, логику не укладывается так вот, если...
Главный смысл георгиевской ленточки при этом не утрачивается. Смысл, как я его понимаю, в следующем. Это вопрос идентификации свой-чужой. Если... Ну, да. Помним, гордимся, в 2005 году было, да? В 2005 году гордимся, помним, да. Ту-ту-ту. То есть всегда можно было выделить в толпе человека, который с тобой солидарен и хочет отметить День Победы. Понимаешь, слушай, для него это важно.
Давай я займу в очередной раз проигрышную заведомо позицию, но тем не менее кто-то-то меня да поддержит. Смотри, давай. Тезис другой. А разве нам... Вот в течение тех 55 лет со времени Победы, до этого времени, нужны были какие-то отдельные символы, чтобы выделить из толпы человека, с которым мы одинаково думаем? Нет, нам это было не нужно, потому что мы все знали, что Великая Победа на нашей стороне, и что ужасы нацизма больше никогда не повторятся.
Попробую ответить тебе реальностью. Да.
Смотри, Леночка стала популярностью
пользоваться?
Да. Значит, нужно было. Значит, она была востребована.
Но,
вот и все.
Но у меня она вызывала протест с самого начала. Именно не потому, что я не солидарна с тем, что победа великая одержана и так далее. Нет. А у меня она вызывала... То есть она сразу стала понятна мне, что это коммерциализация какая-то. Кто-то же это делает, за какие, кто-то за это платит деньги, что это выделение, ну, это как бы для низших слоев, ну, как бы тебе сказать, ну, вот как в Америке все эти флажки свои американские вот любят. Да. Чем беднее квартал, тем больше флажков на окнах, на дверях, на машинах, на унитазе, трусы в виде этого самого американского флага. Да, ну, то есть у них там пропаганда специально тоже какая-то своя существует, и вот они это все это делают. Соответственно, мы жили без этого, обходились, ну, то есть у нас был другой большой Карас, там такое красное знамя, звезда и так далее, серп и молот. Это все ушло. Какое-то время мы жили вообще просто со сознанием внутренним, внутри головы
символы
победа.
Символы были утрачены,
да. Но, да, и даже говорили, ну вот как советский флаг, вроде бы мы Россия, что же они пойдут, с каким флагом пойдут там эти на параде войска, да, с какими нашивками и так далее. Были вопросы. Придумали, и пошла эта ленточка, но она насколько массово пошла?
Массово.
То есть сейчас... Да, она массовая для большого города, я не знаю, может быть, там как в регионах, кстати, обстоят дела. Во Владивостоке тоже везде ленточки или нет, я не знаю. Или
я
в
уверен.
Чите где-нибудь.
Я уверен, что да.
Ну, вот было бы хорошо, если бы наши слушатели написали, как у них там обстоят дела. И дальше гиперболизация будет происходить этих образов. То есть начнут шить костюмы в виде огромной. Вот сейчас фотошопили Стрелкова, да, еще зимой.
Это неизбежно, это произойдет.
Как Битлджус, он стоял в этих полосках, а ведь через несколько лет появятся натурально такие костюмы. Какие-нибудь рэперы будут российские там выступать, например, в каких-то таких... Вешать огромные медали такие, знаешь, как румынские цыгане с крестами.
Короче, к чему вся эта дискуссия?
Я к тому, что это все к смешному, это дискредитирует.
Я поясняю. Завтра я надеваю георгиевскую ленточку. Ты надеваешь георгиевскую ленточку?
Нет, я нет.
Ты не надеваешь. Вопрос просто ставим на голосование. Вы, да, надеваете, нет, не надеваете. Причины можете высказать по телефону 8495-7373-94-8. В этом году, еще раз подчеркиваем, лента георгиевская приобрела уже несколько иной смысл. Она была политизирована благодаря событиям на Украине. А кто-то пересмотрел свое отношение к этой ленточке. Кто-то, наоборот, ее впервые наденет из-за того, что произошло. Ну, в любом
первый
случае...
Первый какой номер? Те, кто оденут?
Давай.
А то они уже звонят.
Я надену 134-21-35. 134-21-35 я надену. 134-21-36 нет, в этом году надевать не буду.
Не то, что в этом году. Вообще, мне не требуются какие-то дополнительные символы, чтобы кому-то что-то показывать и доказывать. У меня гордость внутри, мне ленточки не нужны
это
для
этого.
Это
твой выбор.
Да.
Это твой выбор, а я абсолютно с тобой здесь солидарен, тебя поддерживаю.
Не в этом, не в следующем
твое
году
право
я не надену
надевать
ленточку,
или
да.
не надевать.
Да.
Я надену, потому что для меня это важно, например. А ты не наденешь, потому что ты полагаешь, что
для
важнее то, что внутри.
Для меня символы не важны,
да. Все. Я надену 134-21-35. Нет, надевать не буду. 134-21-36. Наше голосование началось. Вопрос стоит очень просто. Ребром. По третьему варианту, пожалуйста, не голосуйте, потому что у нас циферки будут тогда некрасивые. Подождите. Да, аргументы по телефону 7373948 смс плюс 7925-888-88-94-8. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит москва.ру. Все. Голосование идет, теперь вы можете дозваниваться. Тебя традиционно провожают куда-то в Гейропу. Ну, таких сообщений было сегодня уже много.
Ха-ха-ха, в Пуританскую, да-да-да.
Ты сегодня на амбразуру бросил. У нас в Крыму ходят с ленточками и на машинах вешают, но есть со вкусом, как штрих ненавязчиво, а есть как на свадьбе. Вся машина чуть ли не на колесах, пишет Глафрыва, описывая нам реальности в Крыму. Пожалуйста. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Да.
Здравствуйте.
Да.
Я хотел сказать, что георгиевская ленточка, она стала символом, ну, в связи с нашими завоеваниями, а ее политизация не произошло. Просто стало противопоставление истории. Одни говорят, что это была оккупационная война, что мы завоевывали как оккупанты Украину, то же самое. Наши войска были оккупационные.
Видите, поэтому вы говорите, что это...
георгиевскую ленточку, чтобы... сказать, что мы думаем, что мы
побеждали.
Да, это называется противоречие. Я противоречу сам себе. По одной простой причине. Нет, она нисколько не политизирована, но благодаря георгиевской ленточке можно сказать, там, человек за наших или не за не наших. Вот и все. Это называется политизация. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, с наступающим 9 мая у вас. Спасибо за передачу. Я со своей субъективной точки зрения уподобляться, как быдло всей толпе, считаю, тоже нам нельзя, потому что мы самодостаточно должны быть как нация. Все, буквально все. В то же время ленточку бы я одел по случаю Великой Отечественной войны, по случаю присоединения Крыма в родную гавань, но в то же время не надел бы по случаю того, что герои, истинные герои, как полковник Лачков, сидят в тюрьме.
А, ну то есть есть определенные противоречия, связанные с внутренней политикой Российской Федерации. Внешне, да,
недостаточно патриотичная политика, да, есть у нас.
Поэтому не надену на зло Путину. Вот как-то так. Да. Голосование. Я в этом году надену георгиевскую ленточку 134-21-35. Нет, надевать не буду 134-21-36. Не будут надевать по причине какой? Нонконформизм, ну, вот. Раз.
Да.
Плюс ко всему недовольны политикой, два. Плюс ко всему не понимаю, зачем надевать. Она никакого отношения не имеет к победе. Три. Ее придумали. Что там?
Ну, либо ко мне, ну, к нашему поколению.
Пропагандисты, именно поэтому надевать не буду. Вот, пожалуйста, да. Несколько причин, почему их надевать не буду. Сплошная безвкусица. Особо противно смотреть на надписи типа «Спасибо деду за победу на дорогущих немецких Мерсах и БМВ». Это называется уже «приелись», потому что когда раньше появлялись подобные надписи на Мерседесах, Фольксвагенах, Ауди и автомобилях
Баварен, а нет, еще Мотерваген. Трофейные стали.
Трофейные, да.
Клеить. На Берлин стали клеить. Да, там целая, да, тоже такая, свой кустик своих юмористических.
Тогда мы еще улыбались, смысление. Сейчас как будто бы наелись. Вот и все. Тогда это было
смешно. А я вижу еще больше, они стали более красочными, эти наклейки, они теперь оформлены в оранжево-черных вот этих тонах. То есть теперь кустистые там какие-то еще ордена на этих наклейках я вижу. Хотя в целом машин таких стало чуть меньше. А не хочешь ли ты обсудить тогда еще ряжение детей в костюмчике военные? Вот я двухлетнюю девочку видела в поликлинике. Она ей 2 годика. Ножки еще кривенькие, она так ходит. Ну, вот,
не это очень смешно, это и вызывает умиление. Ну,
и
а
она в пилотке и в зеленом вот этом костюмчике таком, как будто бы она в ополчении. И чуть ли там не медалька у нее какая-то. Ты в этом не видишь перегибов? А ведь это неизбежно. Все, нет остановки. Все, теперь это дальше будет продолжаться. Теперь
в
на карнавалы можно
будет одеваться.
В этом я перегибов
не вижу. Я вижу трансформацию символов, которые будут доменяться по мере того, как мы будем отдаляться от 1945 года. В какие формы это приобретет, для меня пока большая загадка. Но трансформироваться эти символы будут неизбежно, потому что единого у нас не было. Все. Тоже Знамя Победы у нас не вывешивали, а сейчас вывешивают. Георгиевской ленточки не было, но ее придумали, она стала пользоваться спросом. Но «Спасибо деду за победу» — опять же лозунг того времени, и он до сих пор жив. Это было важно и нужно. Какие будут лозунги впоследствии, не знаю. Что касается нашего голосования, теперь можно останавливать, поскольку, опять же, проценты не меняются. Все, 60% да, наденут, 40% нет, не наденут. Все-таки политические события, в том числе и на Украине, сказались на георгиевской ленточке. Это моя трактовка вот, голосования. 40% не наденут, и это довольно много. Слушай, она, да, получается ленточка раскола.
Так, ну, что... потому мы мало собрали информации о тех, кто не наденет.
Угу. Ну, сейчас будем собирать. Алекс пишет, на машинах сейчас видел новое, распечатывают фотографии родных, кто воевал. А это еще одна акция, которая совсем...
Бессмертный полк. Да, ну, это акция одноразовая, насколько я понимаю.
Почему? Да. Она уже несколько лет. Уже несколько лет люди собираются с портретами своих предков.
Она, я имею в виду,
предков.
Она не длящаяся, а одноразовая в том смысле, что в какое-то определенное время, в определенном месте люди собираются и идут от пункта А до пункта Б, а потом они расходятся по домам.
Посмотри на статусы в социальной сети Facebook, ВКонтакте, посмотри на записи людей, которые там делают, посмотри на автомобили. То есть бессмертный полк, он из одноразовой акции, когда люди с портретами своих предков, участвовавших в войне, просто проходили по улице и все. Нет, она теперь приобретает иные формы. Потом будут стебаться над бессмертным полком тоже. Что еще? Давай, все, теперь нужны те, кто не наденут. 7373948, телефон прямого эфира. Я не надену, и причина. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день. На самом деле я надену, но только 9 мая. Сейчас основная проблема в том, что перебдели очень сильно. То есть настолько это стало политизировано, что у людей пошло отторжение. Я на самом деле, когда увидел едущие американские танки по Тверской, немного сначала обалдел. И потом только вгляделся, что это звездочка и георгиевская лента. Но издалека символ выглядит, как на американских танках, звезда и полоса ее пронизывающая.
Пересолили. Полностью
абсурд начинается. Доведенное до абсурда вызывает отторжение всех.
Про звезды новые, которые российские звезды у нас. Знаешь, видел вот этот вот
дизайн? На военной технике, которая будет участвовать в параде, нарисована лента, и там звезда по центру этой ленты. Вот о чем говорит. Ну, издалека похоже на американскую звезду, которую они тоже рисуют на своих боевых машинах. Вот все. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я вот ленточку не одену ни по каким-либо причинам. Там, что мне не нравится или еще что-то. Просто, знаете, это вот как вот некоторые люди носят крестик, а некоторые нет. Но в глубине души все равно верят.
Так.
Ой, как бы я тоже верю, я тоже благодарен нашим дедам, что за победу.
Но все равно какая-то причина не надевать есть. Ну, например, нет, потому нет, что все носят.
То есть я отношусь к этому вообще никак. Ни плохо, ни хорошо. Мне, если я вижу эту ленточку, глаз не режет.
Спасибо. Андрей Спасатель пишет: «Цвет победы в Великой Отечественной войне красный, подмена символов на лицо». Хотел бы напомнить Андрею Спасателю и тем слушателям, которые также на этом настаивают, что всегда красные ленточки, красные банты носили на 7 ноября, на день свершения Великой Октябрьской социалистической революции. Красный цвет был прежде всего отличительной чертой, это способом самоидентификации, идентификации свой-чужой для тех, кто сражался на фронтах гражданской войны, тех, кто участвовал там в революции и прочее. Но как наденут галстук, береги его, он весь красным знаменем цвета одного. Да. Пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Екатерина, я от «Электростали». Вы знаете, по поводу георгиевской ленты, я, например, очень рада, что идет такая пропаганда, потому что у меня вот один ребенок старший, в плане того, что он уже соображает, да, он понимает, что это такое, для него это важно, для него это символ действительно победы 9 мая, и он горд, что надевает эту ленточку. И я смотрю по детям, которые сейчас, вот мы ходим, да, в одну группу в садик.
Да.
Эти дети, они горды этим, понимаете, что эта пропаганда, она влияет на них все-таки как бы с лучшей стороны. Они понимают, что это как бы хорошо, что это вот обозначает цвет праздник, победу над фашизмом. Они знают, что такое фашизм в 5 лет. То есть как бы это, я считаю, что это нормально в принципе, как бы, да. Ну, может быть, немножко для нас, как бы взрослых, это чересчур много, а для подрастающего поколения это, наоборот, хорошо. Чем больше говорим, тем больше у них в голове останется.
Спасибо. Ну, то есть это на эмоциональном уровне воспринимается детьми. Георгиевская ленточка – это хорошо, это добро, это позитив.
Дети вообще очень любят массовые всякие штуки. То есть дальше. Они любят любой, да, символ быть
фашизм.
Вместе.
Фашизм. Хрен знает, что это такое, но это плохо. Мы имеем смутное представление о фашизме, если говорим там о 5-летних детях, да? Но это плохо.
Да.
Ну, это они. И на этом уровне им воспринимается.
Ну, раньше такое было, правда? Ведь в нашем детстве было ровно то же самое.
Григорий из Питера пишет: ленточку надеть можно, но желательно до зимы ее все-таки снять. Это обязательно поддерживает
Григория. Да, были дискуссии о том, что они затрепанные совсем на автомобилях часто бывают какие-то, уже в непотребном виде.
Посмотрите открытки 70-х, 80-х, везде Орден Победы и георгиевская ленточка, пишет Алексей ЕКБ.
Ну, это еще с гвоздичками обычно сразу, с гвоздичками, как-то это было вместе, да.
7373948, тогда она была гвардейской. Да. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вот по поводу символов, сейчас проезжал пересечение Садового и Якиманки.
Так.
И там какие-то умельцы вторую ночь подряд на здании рисуют знаменитую фотографию, воспроизводят в граффити возведение знамени над Рейхстагом.
Да.
Вот. Она еще до конца не закончена, но уже прорисовывают силуэты.
Егорова, Кантарии там все, да.
Вот, да. И это очень здорово. Но сказать хотел не об этом.
По поводу ленточек. Вот ленточки сейчас, опять же, проезжаю Садовое кольцо, просто стоят, раздают девочки в специальных формах.
Так.
Вот, раздают ленточки всем проезжающим, ноги останавливаются. Очень мало людей на машины вешают в этом году.
То есть вы обратили внимание, что да, этот символ...
Это было до вчерашнего дня, но сегодня
да.
Я был свидетелем, как ну, человек 20 на моих глазах выгружал флаги, ленточки, как будто именно ждали 8 числа.
А ведь дети будут 5-летние думать, что в итоге за святого Георгия шли в победу, правильно? Да, ведь ленточка Георгиевская.
Это все зависит от тебя, как-то объяснишь.
Нет, мы называем ее Георгиевской же, нет? Никак иначе.
Да, да.
Да, почему Георгиевская? Потому что святой Георгий орден. И он немножко до победы существовал, но это мы знаешь, как-нибудь замнем.
Почему скрупулезный? Почему скрупулезный, знаешь?
Что, почему?
Ну вот ты же знаешь наверняка, что что-то изучать можно скрупулезно.
Нет, дети просто очень вопросы любят от слова отталкиваясь задавать.
Ну ты в любом случае, ты же знаешь, что такое скрупулезный или нет?
Да,
вот так же
знаю.
Будет, ну что это такое?
Скрупулезный тот, который дотошно изучает все мелочи.
А от чего, от какого слова это?
Не знаю.
Вот, а мера весов такая была. Вот и все.
Скурпула?
Скурпул.
И что, чему это было равно? Не готов?
Там несколько граммов, там грамма 2-3, или что-то такое. Вот так. По-моему, так, да.
Сейчас вот. Пойду в Википедию читать.
Поэтому скурпул. 10 часов 30 минут, сейчас новости.
Подъем. Обзор прессы.
Аргументы и факты публикуют сочинения детские, обнаруженные... Значит, у нас в Волгограде, насколько я понимаю, там вот прям в то время, когда шла война, школьники, пятиклассники писали короткие такие сочинения о войне, о фашизме, и вот выкладывают цитаты оттуда, аргументы и факты, и печатают в газете. «Война – это мир, разрушающий сам себя». Вот одно из предложений из детского сочинения. Пожалуйста, посмотрите. Там много такого любопытного, в том числе свидетельств прямо с места событий. Рубль еще принесет доходы, пишет российская газета. Продолжает рубль дорожать, вопреки всем прогнозам экспертов. Но уже после 12 мая, вроде бы, по прогнозам экспертов российской газеты, он должен опять вернуться к отметке хотя бы в 50 рублей или больше 50 рублей за доллар. Так что ждем.
А сегодня он, кстати, больше 50 пока.
Уже?
Ну да, он уже несколько дней больше, но он колеблется в этом районе. Сейчас, ну, подожди, 50 рублей 77 копеек.
Ну вот, речь идет о том, что еще больше. Значит, подзаголовок такой, рубль еще принесет доходы, то есть беспокоится о бюджете в долларах за нефть мы получаем, и рубли потом конвертируем, чтобы зарплату раздавать.
Fortius.
Владимир Путин проверил реализацию майских указов. В Кремле подвели итоги. В целом все хорошо, всем довольны. Единственное, что у нас, конечно, эффективность работы, труда нашего очень низкая по-прежнему. И с этим ничего как почему-то сделать нельзя. Очень большие с этим внутренние у нас проблемы. Как бороться с этим, не очень понятно. Уже около 2000 человек по амнистии вышло к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Амнистия была объявлена. Некоторые прогнозы были, что до 70 тысяч человек отпустят. Вот российская газета пишет, что в течение полугода 60 тысяч человек будут выпущены на свободу. 2000 уже, соответственно.
До 60 тысяч.
До 60, да. До 60 тысяч. Пока точно, видимо, не совсем понятно, сколько. Ну и Россия поднялась на 18 позиций в рейтинге по туризму. Теперь мы стали более привлекательно с точки зрения проживания, стоимости проживания и питания. Так что будем ждать наплыва иностранцев. Ну и последнее, курьезное. Аляска и Гавайи просят ООН признать США оккупантами. 10.38, это был обзор прессы.
Говорит Москва.
Традиционный вопрос. Это наша постоянная рубрика. Первый. Где Доренко? Спрашивает Сергей. Отвечаем. Никто не знает, где Сергей Доренко, кроме Сергея Доренко и его семьи. А мы знаем только в общих чертах, что он в отпуске.
Да,
Все. А дальше его сами
неделе.
Пытайте, спрашивайте. Васильева вышла по амнистии, интересуется 587-й. Пожалуй, в 587-й можно сказать, что нет. Не предполагается, что Васильева выйдет по амнистии, потому что статья, по которой ее судят, и сегодня, кстати, должны вынести приговор, потому что сегодня должны закончить чтение вот этого тысячестраничного дела. Сколько? Там не предусматривает. В любом случае, амнистия не предусматривает те статьи, по которым ее судят. Ну и, пожалуй, что можно двигаться дальше. Еще немного из цифр. Предлагаем сейчас сойти с темы Дня Победы, потому что мы этому посвятили, ну, считай, полтора часа. Смотри, у нас есть первый настольный компьютер с российским процессором Эльбрус 4S.
Несколько дней назад мы узнали, что да, этот процессор уже запускается в производство, с ним начинают создаваться какие-то машины, вычислительная техника. Все, и теперь оценили, сколько будет стоить компьютер. 200 тысяч рублей.
200 тысяч рублей, да.
Есть одно но. Ну, давай, мы будем честны, мы же не уподобимся тем, кто долларов. Смеялся над заглохшим танком «Армата». Мы расскажем, в чем тонкость. Пока это еще не серийное производство компьютеров с российским процессором «Эльбрус 4С». Пока это штучный товар, поэтому цена именно такая, 200 тысяч рублей. И когда запустят в серию этот компьютер, он будет стоить, должен, по крайней мере, начать стоить в разы меньше.
Но выглядит он, надо сказать, уже устаревшим, да? Вот внешне, чисто внешним оцениваем, если, да,
работа. Мини-тауэр, корпус, ну что, стандартный.
Ну, у кого такие процессоры стоят? У кого не моноблок, у кого не ноутбук, который...
Да, ты имеешь в виду системный блок, он выглядит
вообще системная, сама концептуально, да, конструкция с системным блоком. Может быть, для каких-то особых задач, конечно, да, но для пользователей широких системный блок уже, мне кажется, устарел.
Зато выглядит брутальненько. Ну, такое ощущение, что его вырубили топором. Ну, очень...
Или, да, или из кассетного этого магнитофона его сварганили, переделав панельки.
Не, этого мы, конечно, зубоскалим, иронизируем, но на самом деле нужны... очень хотелось бы услышать тех людей, которые примерно понимают, о чем вообще идет речь. Имеется в виду процессор Эльбрус 4С.
Может, надо не смеяться, а поддержать наших товарищей, которые работали над созданием отечественного компьютера полностью... Ведь мы же навсегда, как нам все время объясняли, отстали от Японии, там, пресловутой
и здесь этот микропроцессор Эльбрус 4С. Что за зверь, с чем его едят? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Да, пожалуйста.
По поводу процессора говорим?
Да.
Интересует очень, в общем-то, основной вопрос, какую архитектуру использует данный процессор. Ну вот, потому что, например, если архитектура отличается от интеловских процессоров и AMD-шных, то, в общем, одним процессором сытным не будешь, в общем. Нужны материнские платы с соответствующими чипсетами.
Нужно вот. Все другое. Я очень сильно сомневаюсь, что наши будут делать именно такую машину, которая бы не была унифицирована с другими.
Значит, они будут платить по патентам.
Так, и тогда назвать Эльбрус 4С российским процессором можно будет только с большой натяжкой.
Ни в коем случае. Дело в том, что это вообще международная практика. Все компании, которые разрабатывают железо, используют те или иные технологии, запатентованные большими компаниями.
Но пока что-либо сказать о нем сложно. Я правильно понимаю?
Я только в двух новостях, к сожалению, слышал пока про него. И не знаю, не щупал, не видел. Вот.
Спасибо, принято. Слушай, ну все равно загадка. Почему 200 тысяч рублей? Ну, предположим, процессор, ну, очень дорогой. Ну, очень дорогой. Но он не может же стоить 180 тысяч рублей? Может быть, правда у него какая-то особая архитектура, и именно поэтому для него
пусть
нужно все другое
позвонят,
железо.
Которые следили за разработкой, может быть, принимали участие, если у нас есть такие.
И правда интересно, 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Он сейчас выпускается, но используется только в государственных организациях в виде моноблока. Вот. Процессор наш, операционная система Linux. Монитор тоже наш. Вот. Стоит 50 тысяч рублей.
Моноблок с процессором Эльбрус, именно да. 4S, стоит где-то 50 тысяч.
Да, так что платить за патенты никому не надо.
А что? Это правда другая архитектура? Это исключительно наше железо? Все остальное...
Ну, а какая разница, какая архитектура? Вы же работаете в программе, работаете, вам все равно.
Ну, материнская плата, как вот предыдущий наш слушатель говорил.
Ну, это все свое.
Свое, все свое. Интересно. Да. А тогда откуда компьютер за 200 тысяч? Почему моноблок стоит 50, то есть в разы дешевле?
Я вот о 200 тысяч не слышал. Да. Ну, вот, возможно, конфигурация просто какая-то. Ну, есть компьютеры и по миллиону.
Спасибо. ARM Эльбрус 4.1 из первой тестовой партии, по словам представителя МЦСТ, обойдется заказчиком по цене порядка 200 тысяч рублей. Однако, к концу года, когда устройство планируется запустить в серийное производство, его стоимость существенно снизится. ARM Эльбрус 401. Какие родные названия, чувствуешь?
Да.
ARM.
Да. Надо какие-нибудь буквы еще использовать, знаешь, которых нет в латинском алфавите, наоборот. Там твердый знак где-нибудь поставить.
Нет, ты добавляешь букву «э» и все. И, да, и они в тупике, ну да. И злодеи в тупике. А поскольку машина называется Эльбрус, то все, наши уже победили, считай.
Там мягкий знак есть.
ARM Эльбрус 401 представляет собой офисный компьютер в корпусе стандарта Mini Tower. Как сообщается на сайте производителя, он предназначен для оборудования автоматизированных рабочих мест, организации микросерверов и информационных терминалов, применения в промышленной автоматизации и системах с повышенными требованиями к информационной безопасности. Ну, то есть, пока нам можно гордиться, да, информационной безопасностью. Здравствуйте, спецслужбы, здравствуйте, оборонные предприятия, мы идем к вам. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, ну вот последней фразой вы как раз-таки подтвердили то, что я хотел сказать. Меня Павел зовут.
Да, Павел.
Смотрите, ну, по техническим характеристикам процессор особо ничем не выделяется. То есть он так на уровне среднего офисного ПК будет давать производительность. Но в силу того, что там используется своя архитектура, соответственно, средства, скажем так, найти лазейку в этой архитектуре надо разрабатывать. Они не общедоступны. Вот, соответственно, в Минобороне, в информационной безопасности, вот, импортозамещение тех продуктов, которые уязвимы на данный момент.
Ну, то есть, это, скорее всего, до бытового потребителя не дойдет, а если дойдет, то не очень скоро, но будет востребовано на рынке именно оборонкой нашей.
Насколько вы понимаете, что почти все технологии начинались в Минобороне? Ну, мобильная связь, интернет и так далее.
Нет, поскольку мы говорим не о Пентагоне, а о Минобороны Российской Федерации, то мы сразу предполагаем, что до нас это может не дойти вообще никогда.
Нет, вполне вероятно, что наработки потом появятся и в коммерческом каком-то сегменте.
Есть, спасибо. Иррационал нам пишет и критикует тактико-технические характеристики. Это смешно. Частота проца 800 МГц. Это просто топор. Intel Core i7-4790K, частота 4400 МГц. Цена этого процессора 22 тысячи рублей. Ну, то есть он в разы менее производительный, в разы дороже, но зато своя архитектура, поэтому может цениться. Да. Еще 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Тишина, бывает, тогда вас выслушаем, доброе утро.
Алло, здравствуйте, я хотел сказать пару слов в защиту Эльбруса.
Давайте.
Технология это, конечно, новая, частота это не самый определяющий параметр для производительности, там используются новые подходы к архитектуре в целом. С точки зрения операционной системы и всего прочего, там действительно и своя операционная система тоже, но она, конечно, построена на базе общедоступных открытых архитектур, поэтому...
Ну, Linux да. Чаще всего называют. Это,
вот, но это Unix архитектура, да, то есть Linux в том числе. Угу. Соответственно, портирование приложений уже делается под эти процессоры. Конечно, применение их основное – это операционная система, то есть не операционная, а система управления для военных, для оборонки. Ну, в том числе и для госпредприятий, для сегмента. То есть... Не думаю, что этот процессор вообще нужен для коммерческого применения. Ну, есть одна, конечно, ложка дегтя во всю эту болото. Ну, то есть...
Эту бочку меда, подождите, да.
Да, выпускается он, конечно же... то есть разрабатывается, да, он в России, но выпускается он все равно в Тайване. Так что тут есть свои нюансы.
Но от ламповых компьютеров, наконец, наша оборонка может и от перфокарт отказаться. И...
Но их там и не было никогда. Лет 30 уже как.
Спасибо, принято. Ну что, ты горда?
Ну, пока я буду, знаешь, горда, когда вот выйдет какой-нибудь наш человек в черном таком бадлоне на презентацию, знаешь, в круге света в таком, и вынесет какую-то красивую такую штуку, откроет.
Коробочку непонятную, нажимает кнопку, и происходит чудо.
И скажет, да, и какое-нибудь чудо. И все бросают свои маки в топку и говорят, все, это уже не актуально, это уже старье несчастное, а мы все вот... И пользуются. Вот это тогда это... будет гордость настоящая. А то, что тут в каком-то мини-тауэр, значит, поставили системный блок, ну, я в этом не понимаю, да, понятно, я как пользователь рассуждаю абсолютно. Вот, но гордость, ну, я нет, я рада за этих ребят, я бы им руки все пожала, вот если кто занимался в разработке, сейчас пришла, чаем бы напоила и слезу бы пустила им на плечо. Вот так, я определю.
Валерий на всякий случай переводит, что бадлон – это водолазка по-питерски.
Да. Ой, а я что-то заговорилась, да, вы не понимаете меня, да, извините.
Так вот, значит, смотри, это не наш стиль, то, что ты описываешь, потому что мы будем, конечно же, пользоваться всей техникой их, но будем знать при этом, что она у нас есть своя, но она настолько совершенна, что абсолютно секретная, и мы будем гордиться ею, даже не зная толком ничего о ней. Вот и все. Давай вдох-выдох небольшой, а после этого уже пойдем дальше. Конечно, песня посвящена Сергею Доренко, но он, мы не устаем об этом напоминать, в отпуске во вторник он уже выйдет. А, вот и все. Да, теперь еще из новостей, на которые имеет смысл обратить внимание. Я, честно говоря, не очень понял, вот что происходит с пьянством за рулем.
С наркоманией за рулем или с пьянством?
Я вот пытаюсь понять. Вот, смотри, вот принудиловку нам обещают. У принудиловки, говорят, талдычит уже несколько дней. Началось в конце апреля, когда Евгений Брюн, во-первых, предложил на предприятиях уже на всех сделать принудиловку, всех прогнать через нарколога и посмотреть вообще, чем живут наши граждане. Но тогда мы, конечно, посмеялись, сказали, как только доберутся до творческих коллективов, на этом вся история и остановится. Но теперь ГИБДД подключается к той же самой истории и рассказывает следующее. На фоне борьбы с пьянством за рулем ГИБДД столкнулась с новой проблемой — ростом числа граждан, садящихся за руль после употребления наркотиков. Лишение прав, высокие штрафы, применяемые для борьбы с водителями в состоянии алкогольного опьянения, судя по статистике, наркоманов не сдерживают. Ну и Коммерсант рассказывает, что в МВД обсуждают новый способ влияния на водителей — принудительное медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Эксперты опасаются, что это может привести к злоупотреблениям со стороны инспекторов Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Когда мы говорим об алкоголе, мы примерно понимаем, там все четко есть градация. Промилле.
Ты пьян?
Ты пьян или
и у тебя
не
промилле пьян? Одновременно. То есть ты уже вышел из этого состояния, и что, ничего не осталось в крови, да, и в моче? Как у нас это устроено?
Ну, там проходит система. Несколько часов, там максимум сутки, и у тебя да. все, да, растворяется, испаряется, да. Там все, да, выходит как-то естественным путем. Угу. Когда мы говорим про состояние наркотического опьянения, вот здесь у меня возникает
там
масса вопросов.
Там выводится из организма.
Все, то да? есть зафиксировать присутствие или там факт употребления наркотиков можно на протяжении, ну, правда, нескольких месяцев. То есть там те же каннабиоиды, они в крови остаются, ну, точно несколько недель, поэтому... Как будут фиксировать факт опьянения, не очень понятно. Ну, мне как не наркологу.
А мне очень понятно. То есть это будут брать анализ принудительно, обнаруживаясь у себя, допустим, каннабис этот самый пресловутый, и говорить: так.
Так. Вот так вот.
Я вот уже 25 лет работаю в органах, и не знаю, как можно решить этот вопрос. Знаешь, такой заходится, есть такой. Не слышал, да? такого никогда? Нет, нет обращения. Но ты недавно водишь, да?
Как, что это недавно? С 96-го года.
А, да? Давнее, да. чем я, получается. Ну вот. А я слышала такие. Я говорю, ну, может, перерешим как-то этот вопрос. Ну, когда-то давным-давно я боялась до смерти всех-всех сотрудников, да? То есть у нас там, у меня перебиты были номера. Я купила бэушную машину, а там мне говорят, у вас номера перебиты. Я говорю, а как же мне ее на учет ставили? А почему ваш сотрудник поставил мне, не сказал мне, что... Они говорят, это мы не знаем. А вы сейчас у нас поедете в Новгород и будете ждать экспертизу.
Не, меня прагматика всегда интересует. Ну, слушай, ну, хорошо, с алкоголем промилле. А что касается наркотиков, там это чем-то меряется? Или факт присутствия там чего-то в крови будет сразу обвинением мгновенным для водителя?
Ну, ты все, виновен, знаешь, как, ты знаешь, как подходи к этому? Как удобнее деньги выпрашивать? Вот так надо подходить, и сразу тебе все станет понятно. Сразу вот мы с тобой сотрудники, давай придумаем.
Давай с другой стороны зайдем.
Да, с какой?
Наркоман за рулем зло?
А, вот так ты решил.
Да,
конечно.
Все.
Так надо с наркоманией бороться.
Так я пытаюсь понять, как? Ну, то есть, если мы говорим, признаем, что наркоман за рулем также представляет опасность, как и пьяный водитель, поэтому мы должны с этим как-то бороться.
Да.
Факт присутствия каких-то наркотиков в крови, это мгновенно приговор или нет?
Отдельно с наркоманами-водителями бороться должны, да.
А как? Слушайте, да. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Кто может разъяснить, к чему это в итоге может привести? Если мы, например, хотим какого-то позитивного, положительного результата, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
А, добрый день, Володя. Добрый день, вместе, дед Матвей. Мы как-то общались с вами на эту тему еще на предыдущей станции.
Так, да.
Выделяется антитело, и ведь, что человек употреблял хотя бы один раз наркотики, никаких проблем не представляет. Абсолютно.
Нет, секундочку. Зафиксировать...
Антитело остается на всю жизнь, если человек хотя бы раз употреблял.
Так а нам важно выделить человека, который, ну, пьян, но в состоянии наркотического опьянения. Чем
это
отличается?
Это элементарно просто. Да. Берется моча на тест, и тестовыми полосками определяется, если полосочка покраснела, и все, до свидания, составляется протокол.
Мы помним про то, что каннабиоиды выводятся в течение нескольких недель. Плюс...
Да, мы можем, вас могут остановить там через 3 недели после того, как кто-то покурил, и у вас полосочка, тест-полоска покажет. Но еще есть один нюанс. Если вы употребляете кодеиносодержащие таблетки, тест будет таким же.
Абсолютно. Булки с маком, кодеин.
Булки с маком?
Кадиллак, потом пенталгин, вот этот, который красный, не зеленый сейчас продается. И все вот, прочие обезболивающие препараты. Все то же самое.
Но кодеин, по-моему, у нас сейчас под запретом после борьбы с крокодилом интенсивным.
Ну, его же выписывают по рецепту врача, можно купить красный пенталгин совершенно спокойно.
Не, вот скажите, как...
Зеленый не помогает.
Дорогой Дед Матвей, скажите, пожалуйста, но как все-таки, можно ли отличить пьяного человека от человека, употреблявшего несколько дней назад? Это чем отличается, ну, кроме каких-то субъективных признаков, то есть глаза там в кучу или что-то такое?
Да элементарный тест по моче абсолютно, больше ничем не. Вы выбираете любого человека, который вам не нравится, и представляете совершенно спокойно.
Спасибо. Я все равно не понимаю. То есть тест покажет, нет, ну, что видео. Ты, да, употребляла.
Слушай, ну можно еще обязать видео снимать заодно, для того, чтобы потом можно было к нему обратиться, и эксперты, там, психологи, какая-то комиссия по видео, да, определит, как ты себя ведешь, как ты разговариваешь.
Видео и так далее, не адекватен. Может быть...
Как дополнение.
Вот
как дополнение.
Ну все, а у тебя тест покажет. Употреблял, да, было дело. Ну а что? Поэтому виновен сразу.
Ну,
да. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Вот я только не могу... Меня Сергей зовут, Москва.
Да, Сергей.
Не могу понять, почему только сейчас об этом говорят, когда я лично меня лишали за это права.
За что? Вот. Вас за что конкретно решили? За то, что вы когда-то употребляли, или за то, что вы были не совсем трезвы?
Да. Честно говоря, ни за то, ни за другое, потому что прав меня лишали за то, что я не употреблял. Но тест почему-то показал, что употреблял. Я по суду, конечно, доказал, вернул свои права, потратил кучу нервов, сил и денег даже просто на независимую экспертизу, на то, чтобы забрать свою машину со штрафстоянки.
Так.
Я это употреблял. Никогда не употреблял.
Но тест показал. Вы тест пропадаете пока. Просто. Мне очень интересно, как вы в суде-то доказали обратное. Он отключился. Ну вот так всегда бывает.
А ведь жалко.
Слушай, смотри, 806-й, что нам написал. Работаю в структуре, разрабатывающей Эльбрус и др. Мог бы ответить на многие обывательские вопросы, но не смог дозвониться. Многие фразы у вас и звонивших вызывают улыбку. С улыбкой пишет 806-й.
Ну, я нашим редакторам перешлю его сейчас телефон.
Да, давай,
слушай. Отдельно, если тему возьмут, дневной канал.
Эксперт.
Возьмут эксперта, да.
Да, и да. Ну, и последний звонок, 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Игорь, Москва. Определяется, человек употребил и находится в состоянии опьянения или просто употребляет. В моче это сохраняется до 30 дней. А в крови это выводится за несколько часов. Если в крови обнаружено, значит, он в состоянии наркотического опьянения. Если, ну, что касается каннабиоидов.
А то, что в моче... Ну, у нас же тестируют...
Если находится в моче, то он просто употребляет. Но для сотрудников это малозначительный фактор. А вот как определить, я вам объяснил.
Спасибо.
У нас так
спасибо.
Распространено это. Да. Интересно статистику посмотреть. Мне казалось, что это какая-то маргинальная какая-то часть, совершенно незначительное общество нашего этим занимается. То есть, ну, алкоголь намного более масштабная проблема, я бы сказала.
Ключевое. Ну, давай просто подведем черту. Возможность определить состояние опьянения, да, можно, потому что в крови это выветривается через несколько часов, в моче остается. А что касается того, как это будет делаться, то это большой вопрос.
Вас будут останавливать на повороте на третьем транспортном утром, когда вы едете на работу, и вы будете сдавать кровь и ждать результатов анализа. Вот так это будет выглядеть.
Попьют кровушки. 10:58. Сейчас будем говорить о движении.
Подъем в движении.
3 балла по-прежнему показывает Яндекс. По-прежнему какая-то адская пробка на юго-западе Москвы, на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги. По-прежнему, видимо, встречают правительственные делегации, хотя киевской сейчас стало полегче. То есть было совсем плохо, сейчас получше. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот как раз в Киеве вам звоню, меня Олег зовут. Тут вообще все стоит. Километров за 20, за 30 от Москвы просто движения нет.
За 20, за 30? Сейчас показывает зелененькое, а вы говорите, что там
нет,
стоят.
Нет, я жене тоже звонил, он говорит, показывает зелененькое, а у нас почему-то красное показывает, и все стоят.
Спасибо. Видимо, кто-то из правительственной делегации с ветерком прокатился по Киевскому шоссе, и благодаря этому теперь Яндекс показывает вам все зелено.
В начале нашей программы была информация о том, что вылетает президент Узбекистана, вылетает президент Таджикистана. Вот они сейчас, я так думаю, судя по времени, да, даже часа два, наверное, лететь. Вот они долетают,
поболе,
сейчас там
поболе.
Так и все и будет перекрыто.
Поболе. Там часа три, наверное, четыре. Ну все, в любом случае, граждане, с наступающим...
Проявить понимание.
С наступающим вас праздником, Днем Победы в Великой Отечественной войне. С вами отбой... подъем, конечно же, провели Анастасия Аношко.
И Владимир Карп.
Всем удачи.